Ну что, коллеги, сегодня у нас последнее предновогоднее заседание, и сегодня нам эмбриолог Александр Сергеевич Ермаков расскажет об объединяющих началах в развитии животных. В некотором роде эта тема продолжает позапрошлый доклад Ивана Викторовича Дмитровича о грибах. Там тоже речь шла в значительной степени о теории биополя Гумича, и сегодня об этой теории пойдет речь. Вот. Но прежде чем передать слово докладчику, я хочу еще сказать, что вот Иван Викторович Дмитрович как-то назвал наш семинар клубом. И по здравому размышлению мы пришли к тому, что название «клуб» нашему сборищу или собранию очень даже подходит. И поэтому, воспользовавшись тем, что сейчас наступает как раз круглый 2020 год, и заседание семинара у нас круглый 60-й, мы решили со следующего года называть наш семинар клубом, и в честь этого поименования выпустили даже участникам такие вот значки. Первый значок я вручаю Александру Сергеевичу.
Спасибо.
Я не был как Леонид Ильич Брежнев. Второй я беру себе, а всем остальным участникам, будь то постоянным участникам, будь то иногда приходящим, сейчас наши сотрудники тоже раздают такие значки. И теперь мы можем начинать уже бежать вообще.
Так, можно начинать, да? Мы перерыв делаем или без перерыва?
Без перерыва. Перерыв,
да? Да, здравствуйте, да, меня зовут Александр Сергеевич Ермаков. Да. Сегодня я расскажу об одном из подходов к пониманию интегральности живого и особенно пониманию интегральности живого в динамике, да, пониманию механизмов, которые интегрируют, делают целостным развитие живых организмов. Так, ну для начала немножко такой общей информации и истории. Если мы говорим, по крайней мере, о высших животных, да, то к развитию высших животных применимо понятие жизненного цикла. Ну, это картинка из классического учебника Гилберта по биологии развития. И живой организм, он образуется в результате слияния двух гамет, яйцеклетки и сперматозоида. Получается клетка, которая называется зигота. И зигота – это уже, в принципе, маленький организм. Да? То есть зигота, если яйцеклетка и сперматозоид гаплоидны, то зигота диплоидна, и это, в принципе, уже, можно сказать, что появляется новый организм. Дальше происходит деление, дробление и деление раннего развития. В частности, очень такие драматические процессы гаструляции. Затем идет органогенез и формирование личинки, потом личинка претерпевает метаморфоз, превращается во взрослое животное. Ну, здесь жизненный цикл на примере леопардовой лягушки, да, у них есть метаморфоз, у каких-то, значит, животных метаморфоза нет. И затем взрослый организм, так сказать, который достигает половозрелости, он, в свою очередь, может произвести гаметы и вступить в процесс размножения. Таким образом, вот этот вот цикл замыкается, да, поэтому называется жизненный цикл. Состоит он, соответственно, из нескольких стадий, из оплодотворения, слияния гамет, дробления, процессов гаструляции, органогенеза, личиночного развития, ну и затем уже жизни взрослого организма. В принципе, два очень важных таких явления, которые рассматривает биология развития, лежат в основе того, что вообще живой организм появляется, живет, да, потом. Это морфогенез и дифференцировка. Морфогенез – это формирование формы, или формообразование в переводе с греческого. А дифференцировка – это процесс, в ходе которого клетки организма приобретают специфические для них свойства. Ну, и еще одно явление – это рост организма, поскольку, так сказать, формируется все-таки небольшой организм в результате органогенеза, формирования личинки, да, и потом организм растет. И возникает вопрос о том, как регулируется целостность организма, потому что, ну, понятно, что это вообще-то что-то очень такое странная, да, то есть имеется одна клетка зигота, а потом появляется много клеток, но при этом их немного клеток, они еще разные, и они еще определенным образом уложены, упакованы. Ну, во-первых, целостный организм имеет форму, во-вторых, еще в рамках вот этой формы нужны клетки в нужном месте. Да? А, соответственно, интуитивно понятно, что что-то, в общем, такое не очень просто. Да? Должны быть какие-то механизмы, которые этот процесс регулируют. А, еще ну, проблемы интегральности живого еще волнуют, если говорить о западной цивилизации, с античности человечества. Ну, наверное, даже еще древнее, потому что в, ну, в мифах, в мифологическом сознании тоже, в общем, возникают, люди пытались ответить на вопросы, как возникла жизнь, как появились организмы. То есть, наверное, еще древнее, ну, скажем так, в более-менее научном смысле. Первые теории, касающиеся механизмов интегральности живого, они появляются, если говорить про западную цивилизацию, то в античности, в Древней Греции, и вот тут два классика. Гиппократ и Аристотель, ну вы, наверное, знаете, кто это такие, да? Гиппократ считается основателем медицины, ну, в западной цивилизации, по крайней мере. А Аристотель это вообще великий человек и основатель многих наук, кроме этого, основатель метафизики, да, и своего направления философии, ученик Платона, который, в свою очередь, был учеником Сократа. Итак, если говорить о первых теориях, касающихся механизмов интегральности развития живых организмов, то одна из первых теорий принадлежит Гиппократу. У него была идея, что зародыш развивается под действием внутреннего огня, и в принципе части зародыша имеют уже как бы вот на самых ранних стадиях, как только зародыш появился, его части имеют разные свойства. Некоторые более устойчивы к этому внутреннему огню, некоторые менее устойчивы. И поэтому получается, что когда действует внутренний огонь, то некоторые части выгорают, а некоторые части не выгорают, но при этом под действием огня уплотняются. И вот когда подействовал внутренний огонь, тогда мы уже видим первые структуры. Соответственно, то, что не выгорает, формирует органы, а то, что выгорает, формирует полости. И таким образом, в общем-то, вот прям... Когда подействовал этот внутренний огонь, то организм уже оформляется и дальше только растет. И в, ну, почти современник Гиппократа, Аристотель, чуть позже он жил, выдвигает альтернативную точку зрения, согласно которой нет такого вот четкой предетерминации, да, структур будущего организма, что есть поначалу деструктурная масса и потом... ну, не очень понятно, путем самоорганизации какой-то, из этой бесструктурной массы формируются структуры. Да? А, получается, что должны быть, существовать какие-то механизмы, которые интегрируют развитие организма как единого целого. Итак, в принципе, уже на историческом уровне Древней Греции, да, на уровне античности, ну, как бы, в эпоху античности, формируются уже два разных взгляда. Согласно одному взгляду, структуры будущего организма, они предетерминированы, уже предопределены. Зародыши на самых ранних стадиях, это взгляд Гиппократа. И согласно альтернативному взгляду, нет предопределенности структур будущего организма, есть бесструктурная масса и возникает порядок, так сказать, из бесструктурности. Да? То есть из бесструктурности формируется структурность. И, видимо, есть какие-то механизмы, которые формируют структурность из бесструктурности. Вот здесь изображена эта картина 16 века, ну, вот эпохи Возрождения, да? Но это так, как, то, как итальянцы предполагали взгляды Аристотеля. И очень похоже, в общем, наверное, на то, как современные синергетики рисуют, да, возникновение вот каких-то таких... Что-то похожее на ячейки бинара, да, то есть вот ранние стадии возникновения вот этой структурности, видите, какие-то такие циркуляционные небольшие структурки возникают, а потом на основе этих циркуляционных небольших структурок некий общий план строения будущего человека, и потом уже вырисовывается такой маленький человечек, да. То есть это то, как в 16 веке изображали взгляды Аристотеля на интегральность развития. Ну, надо сказать, что взгляд Гиппократа, наверное, доминировал все-таки в ну, среди мыслителей, да, не знаю, можно назвать это наукой средние века, да, ну, скажем так, вот среди мыслителей средних веков и мыслителей нового времени, когда, значит, когда уже оформляется в новом времени европейская наука, вот взгляд Гиппократа, он все-таки довольно долго доминировал, и, может быть, тут, я думаю, что такие философско-психологические для этого есть предпосылки, потому что когда оформляется наука, люди рассматривают все с точки зрения причинности, и как-то, наверное, человеку с таким мейнстримовским каузальным сознанием, да, с сознанием, в котором есть механическая причинность в этом мире, ему, наверное, легче представить, что к живым организмам можно также относиться, да, что есть вот структура, и она развивается. Да. Итак, в новое время оформляются два взгляда, ну, которые ведут, в общем-то, ну, так, идейно ведут свое происхождение, соответственно, взглядов Гиппократа и Аристотеля, но они оформляются уже на новом методологическом уровне, потому что уже появляется писательная наука. Это преформизм и эпигенез. Сторонники преформизма считали, что структуры уже оформлены в зародыше, но вот похоже на гиппократовский взгляд. Более того, если Гиппократ говорил, что они оформлены, ну, в таком каком-то не очень невидным, скажем, глазу образом, а видными становятся после действия внутреннего огня, то тут просто люди считали, что вот есть морфологическое оформление этих структур, ну, просто надо внимательнее смотреть, чтобы это разглядеть. Да? И сторонники преформизма делились на анималькулистов и авистов. Анималькулисты считали, что будущий организм – это сперматозоид, а яйцеклетка нужна для питания сперматозоида. Вот вы видите, вот вроде бы люди видели под микроскопом, когда разглядывали сперматозоиды, вот таких вот маленьких человечков, вот так вот зарисовывали, да. То есть, в принципе, люди верили, что внимательно поглядев в микроскоп на сперматозоид, можно разглядеть там маленького человечка. Вот, альтернативная точка зрения в рамках преформизма – это были сторонники авизма. Ависты, они, наоборот, считали, что все преформировано в яйцеклетке, и сперматозоид, он стимулирует развитие яйцеклетки. Ну, нужен для того, чтобы запустить развитие яйцеклетки. Вот. И таким очень последовательным авистом был Лейбниц. Он высчитывал, ну, он не только считал, что в яйцеклетке преформирован будущий организм, который появится, он считал, что в яйцеклетке преформированы все будущие организмы, которые могут появиться у потомков, да, и высчитывал даже, сколько было, теория вложений, так называемая, то есть, как бы, вот, один преформированный организм внутри яйцеклетки, яйцеклетки, так сказать, внутри другого преформированного, ну, и так далее, да, и он высчитывал вплоть до Евы, сколько было вложений, так сказать, сколько, в принципе, вот, может быть, вложений таких последних поколений, да. Вот. Сторонники эпигенеза, они считали, что, в принципе, нет такого четкой преопределенности, нет такого четкого детерминации будущих структур, и что структуры возникают, ну, де ново, изменения, скажем так, структурированной системы. Да? То есть система становится более структурированной в ходе развития. Уильям Гарвей, его очень трудно отнести к эпигенетикам или, здравствуйте, или к преформистам однозначно. Он занимал промежуточную позицию. Уильям Гарвей – автор знаменитого тезиса «Все живое из яйца». И он же автор такого очень глубокого высказывания, которое, наверное, актуально сейчас. Он говорил, что ни одна часть будущего плода не существует в яйце актуально, но все части существуют в нем потенциально. То есть он был сторонником такой позиции, что в каком-то смысле есть предопределенность будущего, так сказать, будущих структур данного организма в зародыше, но это потенциальная предопределенность. Да, она может быть актуальной, но пока в зародыше она только потенциальная. Значит, в принципе, там долгая история, я уж не буду все это пересказывать. Но в основном, в общем, вплоть до конца 18 века и даже начала 19-го доминировал преформизм. Там был такой, сейчас нет про него у меня, да? Да, я не стал слайд ставить, но в общем был такой Галер в 18 веке, очень сильный преформист. И вообще говоря, в 18 веке Каспар Фридрих Вольф, ну это вот великий немец, так сказать, который работал в России, так же, как потом Блюменбах в начале 19 века. Была такая целая плеяда, так сказать, великих немецких эмбриологов, которые были немцы, но при этом в ходе своей жизни у них был период, когда они работали в России. Так вот, Каспар Фридрих Вольф, он открыл явление появления морфогенеза нервной системы и кишечника, когда он изучал развитие цыпленка, он показал, что эти структуры возникают из пластов путем сворачивания трубки. То есть, в принципе, он уже на морфологическом уровне показал, что, строго говоря, не все приформировано, да, что, по крайней мере, вот есть очень важные структуры, которые происходят путем серьезных морфологических перестроек. И вроде бы это был такой неопровержимый аргумент в поддержку эпигенеза, но там так получилось, что его идейный противник Галер очень сильно доминировал тогда в европейской науке, и он там, скажем так, не только идейными боролся методами с этой точки зрения, но и административным ресурсом, в общем, саботировал поступление трудов Вольфа в библиотеке, и так получилось, что эта точка зрения, хотя, в общем-то, уже в конце 18 века были, даже, да, ну, где-то во второй половине, да, 18 века были получены уже очень серьезные аргументы в пользу эпигенеза, но в 18 веке она не восторжествовала, и уже в первой половине 19 века, там, после работ, в том числе, Блюменбаха, да, и еще один важный был момент открытия регенерации у гидры, тогда эпигенез потихонечку стал входить в мейнстрим. Да. И вот в 18 веке еще одно важное открытие было сделано. Это открытие регенерации у гидры аббатом Абрахамом Трамбле. Это был очень серьезный аргумент в пользу эпигенеза. Ну, потому что человек просто разрезал там гидру, допустим, на две части, да, и показывал, что новую структуру достраивается. Да. Очень трудно объяснить с точки зрения такого прямого морфологического приформизма, потому что, ну как, так, остается нога, допустим, да, а тут у нее достраивается вот эта часть щупальцами, да. В общем, тем не менее, еще в конце 18 века и в начале 19 остаются сторонники приформизма, в частности, вот такой великий биолог Спалансани, да. Надо сказать, что где-то в первой половине 19 века все-таки эпигенез занимает достойное место в науке. Более-менее, так сказать, ученые начинают признавать, что не все предопределяется чисто вот таким морфологическим детерминацией на стадии зародыша, что, видимо, все-таки структуры появляются деново в ходе развития. И вот в конце 19 века этот спор переходит на еще более высокий, скажем так, методологический уровень, то есть появляется экспериментальная эмбриология, и этот спор заново возникает уже в рамках экспериментальной эмбриологии. Ну, хотя, наверное, аббат Трамбле, можно сказать, что это тоже уже экспериментальная эмбриология, да, но регенерация все-таки это такая довольно специфическая отрасль по области эмбриологии. А тут Вильгельм Ру, немецкий ученый, он ставит вопрос уже именно о возможности проведения прямых хирургических экспериментов именно уже на развивающихся живых организмов, на яйцах амфибий. И дата рождения экспериментальной эмбриологии считается 1887 год. Знаменитый эксперимент Вильгельма Ру. Он был довольно тонкий такой, и нужно иметь хорошие руки, чтобы его произвести. Он был сыном выдающегося мастера единоборств немецкого профессионального фехтовальщика. Вот и все шутили, что, в общем, он привнес, так сказать, мастерство своего отца в науку, потому что он сделал? Он раскаленной иглой прожег зародыш лягушки на стадии двух бластомеров так, чтобы выжечь только один бластомер. То есть он один бластомер прожег, а второй оставался живым при этом. И получалось, что из оставшегося бластомера развивалось что-то типа половинки лягушки. Из чего, в принципе, Вильгельм Ру сделал вывод о том, что в раннем развитии амфибии на стадии там, двух бластомеров имеется предетерминация бластомеров. То есть один может развиться в половинку, и второй бластомер развивается во вторую половинку. Да? То есть, тогда, вот в 87 году, такие были выводы сделаны из этого эксперимента. Ой, прошу прощения. И его противник, тоже немец, выдающийся немецкий эмбриолог Ганс Дриш, был не согласен с экспериментацией, с интерпретацией эксперимента Вильгельма Рум. Он критиковал его таким образом, что надо не просто прожечь бластомер, надо его удалить, поскольку, так сказать, мертвый бластомер может каким-то образом влиять на развитие живого бластомера. И в 1892 году Ганс Дриш проводит серию экспериментов на ранних стадиях развития морского ежа. Он нашел очень хорошую модель, такую экспериментальную. Что он делал? Он просто брал зародыши либо на стадии двух бластомеров, либо на стадии четырех бластомеров, помещал их в воду без кальция и тряс. Ну и таким образом ослаблялись контакты между клетками, и можно было видеть, что в клетке два бластомера в одной оболочке два бластомера разделяются и остаются под одной оболочкой. Дальше можно было проследить развитие каждого бластомера в отдельности. Более того, он сделал тот же эксперимент даже на четырех бластомерах, и вот здесь вы видите его результат. Да? То есть, в принципе, в норме из зародыша четырехбластомерного развивается личинка. В эксперименте он разделил эти четыре бластомера, каждый бластомер стал поодиночке. И развивается не четверть личинки, как можно было бы предположить, исходя вот из концепции Вильгельма Ру, да, а развиваются четыре маленьких личинки. То есть они маленькие, меньше по размеру, но в принципе морфологически это не часть личинки, а целая личинка. Да? И вот этот результат, конечно, для конца 19 века, для того, как, ну, для тех методов мышления, которые были тогда в науке, он казался просто таким сногсшибательным, потому что, ну, это очень контринтуитивно было для ученых столетней, 120-летней давности, ну как, ну вроде бы, если у тебя одна четвертая, должна, из четвертушки должна быть четвертушка, да, не целая, вроде бы так, да, получается. Вот, в принципе, дальше эти два проекта развивались параллельно, ну, наверное, опять-таки, если проводить параллели между эпигенезом и преформизмом, и здесь между линией Ру и линией Дриша, то, наверное, если честно говорить, то все-таки линия Ру, она была более популярна, да, то есть вот он считается основой. Проект Ру назывался «Механика развития», то есть как он считал, что тогда как раз очень популярно, ну где-то когда там, в середине 19 века возникают законы сохранения физики, да, и начинается такой физикализм в других науках, то есть люди пытаются как-то свои науки привязать к физике, и вот он думал, что, да, ну еще там раньше появляется представление, может вы знаете, там 17 век человек-машина, да, там 18 век там тоже вот французские рационалисты, то есть считали, что можно живые системы рассматривать как механические системы, такой был очень популярный взгляд. Ну, например, сейчас, как мы мозг там пытаемся рассматривать как компьютер, да, вот люди такую делаем аналогию, что мозг это компьютер. Также вот, там, скажем, в конце 19 века, в середине 19 века люди пытались сделать аналогии между живыми системами и механикой, механическими разными устройствами. Вот. И вот, в принципе, Вильгельм Ру, он надеялся, что можно будет создать механику живого, механику развития, ubiquitous механика, он ее назвал, это направление. Можно будет создать механику живого по аналогии с ньютонской механикой. То есть, в принципе, вот, грубо говоря, мы можем проследить, что одна часть влияет на другую часть, там вот эта вторая часть на третью часть, и вот так вот путем взаимного влияния разных частей можно описать развитие живого организма. Вот. А проект Дриша назывался «Физиология развития», и он как раз исходил из того, что нужно рассматривать организм в целостности. Да? То есть он очень серьезно, ну, только что возникла экспериментальная эмбриология, да, конец 19 века, и вот буквально там, через 10 примерно лет, да, после ее возникновения, Ганс Дриш ставит вопрос о том, что развитие интегрально и должно быть что-то, что интегрирует организм, что делает организм целостным. В принципе, Ганс Дриш потом ушел очень глубоко в философию и считается, что с его именем, ну то есть он известен также в философии, с его именем, в общем-то, связан ренессанс натурфилософии в Европе 19-го, начала 20 века. В общем, он вернулся к понятиям интеллехии, жизненной силы и, можно сказать, выбил свои воззрения за рамки научного мировоззрения. Да? Ну, наверное, честно, если признать, это, наверное, проблема многих эмбриологов, которые серьезно начинают задумываться на целостности развития, что на каком-то этапе, конечно, очень их взгляды настолько приближается к философским проблемам, что уже становится очень, очень трудно очертить грань между наукой и философией. Ну, в общем, у Дриша это было таким типичным образом, потому что даже философы признают, что он выдающийся философ, да? И его взгляды – это ренессанс натур философии, европейской философии конца 19-го, начала 20 века. Значит, ну, Дриш, тем не менее, поставил очень серьезные вопросы, да, вопросы о том, что же интегрирует развитие живых организмов, и очень сильно стимулировал развитие этих идей в биологии 20 века. Надо, наверное, сказать, что многие теории там, середины и второй половины 20 века, они вытекают из теории морфогенетического поля Александра Гавриловича Гурвича. Ну, вообще, я специально так не собирался сегодня об этом говорить, но вкратце скажу, да, что, в общем, Гурвич опирался на идеи Дриша и попытался все-таки научным образом объяснить те явления, которые интегрируют развитие живого. То есть, можно сказать так, что там где Гриш считал, там, где Дриш считал, что нужно закончить, так сказать, научное изучение этой проблемы, Гурвич сказал, что здесь надо, наоборот, начинать научное изучение этой проблемы. Его воззрения сильно менялись, то есть первые попытки создать теорию, объясняющую интегральность живого, он принимал еще где-то в 1910-х годах. Ну, может быть, знаете довольно непростую его судьбу, там наиболее такие известные свои экспериментальные исследования он сделал во время гражданской войны. Он был в Крыму в Симферопольском университете, как раз тогда там был Врангель, и потом Крым захватывает, значит, Батька Махно и Красное, и в общем, это очень страшная такая была ситуация. Тем не менее, он продолжал работать, заниматься наукой. Потом он вернулся в Московский государство, вернее, не вернулся, он до этого. Нет, он не вернулся там, он в Мюнхене до этого учился. Нет, извините. Он приехал, скажем так, в Московский государственный университет, какое-то время был профессором в Московском государственном университете, но поссорился с Ольгой Борисовной Лепешинской. Это такой был знаменитый лжеученый, ну, менее известен, чем Лысенко. В общем, если Лысенко был в генетике, такой выдающийся лжеученый, то она была в эмбриологии и гистологии. Там у нее была теория межклеточного вещества. То есть она считала, что клетки могут появляться из межклеточного вещества, ну, отрицала базовую основу клеточной теории, скажем так. Вот. И в принципе те вопросы, которые поднял. Да, но потом он перебрался в Санкт-Петербург, ну там и даже он был директором Института экспериментальной медицины до 1948 года, но в 1948 году, соответственно, у него был конфликт с Лысенко уже. И тогда он уже. Тогда его выгнали с работы уже окончательно, и затем где-то 6 лет до смерти он самостоятельно занимался наукой, создал дома небольшую лабораторию, занимался там наукой. Вот. И в принципе его представления о биологическом поле, они сильно менялись. Сначала он выдвинул идею о принципе нормировки, так называемой. Он говорил, что должен быть некий нормирующий принцип в системах, которые симметричны. Да? Ну, то есть он взял несколько симметрично развивающихся систем, ну там листок, допустим, какого-то растения, там гастролу морского, извините, бластулу морского ежа, еще несколько таких структур, несколько таких развивающихся систем, и посчитал число методов в левой и правой стороне. Вот можно было бы, исходя из такого мировоззрения, что есть некая причинная связь между числом метозов, ну, предположить, что оно должно быть одинаково слева и справа, но он показал, что оно не одинаково. Да. Из этого вытекает, что на уровне вот соответствия между метозом слева и справа причинности нет, но на уровне целого причинность есть. Да. И вот это был период, когда он развивал теорию нормирующего фактора, так называемого. Затем у него была теория, называлась, по-моему, динамической прямой, не помнишь? Динамической прямой, как это называлось, то есть некая.
Да, что-то.
Ну, у меня есть, в принципе, есть дополнительные слайды, если интересно, мы потом можем посмотреть. Потом развивал идею, что есть некая приморфа, к которой стремится морфология развивающейся системы. Ну и в конце жизни, уже после 1944 года, но эти работы, может быть, помните, в перестройку была опубликована работа, называлась «Принципы аналитической биологии теории клеточных полей, не помню, что такая книжка была белая. Да. Вот, то есть вот эта часть его трудов она долго не публиковалась. Он пришел к идее, что есть ядра клеток являются источниками векторного поля, и это векторное поле складывается. Вектора эти складываются и уже образуют целое, как бы целостное поле всего живого организма. Да? Вот. И, причем это векторное поле передается по наследству при размножении организма. То есть это вот, нельзя было свести к известным на тот момент, да и на данный момент, наверное, физическим взаимодействиям. То есть он говорил, что это нечто вот уникальное, некое поле, которое именно присуще биологическим объектам. Вот. Ну, в общем, эти очень, опять тут сложные такие проблемы, когда человек настолько глубоко развивает научное направление, что он, наверное, уже начинает граничить с философским, так сказать, новым направлением философии. Да? Потому что, наверное, сейчас вот скажи физику, что есть некое поле, которое при размножении передается по наследству. Наверное, он скажет, что это не научный взгляд. Ну, мне так кажется. Ну, тем не менее, в общем, Александр Гаврилович Гурьевич на теоретическом уровне, в общем, как теоретик, он очень глубоко, так сказать, развивал проблему интегральности живого, и его идеи стимулировали вообще развитие интегральной биологии в 20 веке. Еще один такой великий теоретик, это Конрад Уоллингтон, наверное, знаете, теория эпигенетического ландшафта и периодов в развитии. Ну, он ближе подходил со стороны генетики и теории эволюции. Ну, и биологом развития он тоже был. Он предположил, что в развитии живых систем есть участки, которые очень сильно забуферены, да, которые назвал периоды. Как русло реки, он рисовал такой масштаб, как дельта реки. И есть такие участки, где эта забуференность меньше. Соответственно, если система в данный момент находится внутри периода, то небольшие возмущения приводят к тому, что она скатывается опять на дно этой долины. А если система находится в районе, ну он называл их бивалентные точки, сейчас обычный термин точки бифуркации используют, это уже из теории катастроф, математический Тома. Ну, в принципе, это близкие вещи. Да? Вот если система находится в биовалентной точке или точке бифуркации, тогда путем небольшого воздействия очень легко перенаправить развитие системы. Так, дальше, значит, такие направления были, как приложение теории кибернетики, теории систем в биологии, значит, приложение синергетики и неравновесной термодинамики к биологическим системам. Теория позиционной информации, ну, это, в принципе, развитие идей градиентов. Льюис Вольпер, ну, до сих пор жив, это британский ученый южноафриканского направления, южноафриканского происхождения. Вот, Льюис Вольпер, он создал теорию, согласно которой можно говорить о том, что существуют градиенты морфологических, ну, морфогенов, да, морфологически как бы активных что ли веществ, то есть веществ, которые влияют на морфологию. И, соответственно, если клетка находится в рамках этого градиента, то она, ее развитие будет определяться ниже или выше пороговой концентрации значения данного вещества в данной точке. Можно говорить о чем-то типа системы координат. В рамках этой системы координат точка находится в определенном месте, обладающем определенными координатами. Ну, там, допустим, морфоген 1, морфоген 2, морфоген 3, мы создаем, соответственно, трехмерную систему координат. И можно говорить, что если точка попала в такое-то место, то она разобьется, соответственно, тому, какие значения морфоградиентов в данной точке. Значит, ну, уже ближе как бы к такой, к реальной науке развивались идеи о ионных волнах, но особенно кальциевых волнах, ионных электрических потенциалах, как организующих факторах морфогенеза. Ну и, наконец, еще одно из направлений – это механические напряжения, как интегрирующие факторы морфогенеза. И здесь, в первую очередь, вот, ушедший от нас 2 года профессор кафедры эмбриологии Лев Владимирович Белоусов, он был, наверное, самым ведущим ученым, как бы развивающий данное направление. Да? Теперь давайте поговорим немножко. Да, Илья Владимирович Белоусов назвал направление морфой механики. Я буду использовать этот термин, да, хотя существует альтернативный термин уже из англоязычной литературы — механобиология, но он немножко более широкий. В принципе, насчет терминологии у школы Илья Владимировича Белоусова она тоже менялась. В общем, я бы сказал, что правильнее назвать, наверное, теорию, которую он создал в конце жизни, правильнее назвать, наверное, это динамической морфомеханикой. Потому что у него упор был все-таки на динамические системы, на развивающиеся живые организмы. Да? Хотя какие-то статические процессы она тоже описывает живую систему. Значит, одним из предшественников морфомеханики был выдающийся анатом Вильгельм Гисс. Ну, все, наверное, его знают, да, там ножки Гисса. В общем, это был выдающийся анатом швейцарский 19 века. Он выдвинул идею о том, что механические силы могут вызывать формообразовательные процессы, но в то время эти идеи поддержки не получили. В 1970-е годы подобные идеи выдвигает немецкий анатом Блейшмитт, но он это чисто описательно выдвигал. То есть он рассматривал развитие живых организмов, ну, в частности, млекопитающих, да, и вот он говорил, что, скорее всего, ну, на основании вот гистологических исследований того, как клетки расположены, да, он выдвинул предположение, что, скорее всего, там есть определенные паттерны механических напряжений в развивающихся эмбрионах, и это описал. Ну, ближе, если говорить к экспериментальной науке, то тут необходимо упомянуть профессора Альберта Харриса, ну, на мой взгляд, выдающийся американский ученый, но он довольно малоизвестный, наверное, именно потому, что занимался довольно странными с точки зрения там мейнстрима 70-80-х годов вещами. Значит, краткая его биография: учился он в Виргинии и в Пенсильвании, получил PhD в Йельском университете, а работал потом он долго в университете Северной Каролины. Знаете, он какой-то такой очень скрытный, я даже, честно говоря, не знаю, жив он или нет. Я его сам видел, вот в конце 90-х он приезжал в МГУ, 99, нет, вру, в 2001, в 2000 или 2001 это было. Он как-то на тот момент даже не очень публиковался, и как-то вот не очень публичный человек такой. Я даже вот не знаю, честно сказать, жив он или нет. Скорее всего, жив, я думаю, не слышал, что он умер. Но вот я говорю, что я даже не уверен, я не смог это понять. И в конце 70-х, в начале 80-х, он и его коллеги заинтересовались поведением клеток на эластичных субстратах. Да? Ну, вот они в том числе работали на силиконе, резине, полиакриламиде, высевали клетки на эластичный субстрат, и видите, они заметили, что если высеять клетки, ну, там чаще всего с фибробластами они работали, или с остеобластами, то есть, в принципе, ну, скажем так, с клетками из тканей, для которых, очевидно, имеет значение механические воздействия, да, и механические параметры, да, ну, то есть, кости или соединительные ткани, да. И вот, видите, если высеять клетки, то можно заметить, что на субстрате появляются такие микроизменения рельефа, такие микронатяжения. То есть очевидно, что клетки начинают тянуть субстрат и изменяют механические свойства субстрата. Да? Это первое, что они заметили. Вот. И затем они показали, ну, вот они показали, что высеянный субстрат, на эластичный субстрат клетки начинает активно подтягивать субстрат под себя. И еще интересное, так сказать, феномен, который они открыли, что между клетками при этом могут образовываться связи. То есть, с одной стороны, клетки могут тянуть субстрат, с другой стороны, степень натяжения субстрата, она влияет на свойства клеток. Да? То есть, получается, что клетки могут дистанционно передавать информацию, что ли, да? влиять друг на друга, не имея прямых контактов, но имея контакты с субстратом, через субстрат они могут друг на друга влиять. Да? И, в общем, там очень интересные такие самоорганизующиеся паттерны они получали. Это фибробласты, посаженные на упругий субстрат. Да? Вот фибробласты, значит, начинают подтягивать субстрат на себя. Субстрат натягивается. При этом другие фибробласты реагируют на степень натянутости субстрата. И в итоге они просто вот высевали на эластичный субстрат фибробласты. И, само собой, путем самоорганизации у них формировались вот такие вот шестигранные структуры, там похожие, наверное, на соты пчелиные, да, очень такие нетривиальные, очень интересные результаты. По-моему, да, 84-й год. В общем, где-то в начале 80-х мы с вами получили эти результаты. Так, теперь независимо от Харриса, даже немножко чуть пораньше, примерно в то же время, в 1970-е годы, ну, Харрис, он много провел вот таких вот интересных экспериментальных исследований, но он, скажем так, как отдельную теорию, не занимался созданием отдельной теории, да, интегральной, но он получил много очень интересных экспериментальных результатов. А вот в 70-е годы формируют, ну, как бы два таких очень сильных теоретика, значит, начинают свои работы. И это Дональд Ингберг, в настоящее время он профессор Гарварда, тогда, когда он начинал, он был еще студентом Йельского университета. Он создает теорию биотенцелити. Вот. Ну и вот он как раз использует термин механобиологии сейчас очень часто, да, потому что его работы, они в принципе уже, ну, превзошли рамки биотенцелити. Может быть, вы слышали, там он искусственные органы там пытается моделировать, органы на чипах. Вот это вот. Он сейчас очень известный человек, он профессор Гарварда, у него там много народу под его началом работает. То есть это теория биотенцелити, над которой Ингберг начинает работать еще в начале 70-х, и уже где-то в первой половине 80-х он начинает писать такие теоретические и экспериментальные статьи на эту тему. И я назвал динамическая морфомеханика. Это проект Льва Владимировича Белоусова, но, наверное, в 70-е такого термина не было. А где-то в 80-е, в 90-е он активно использовал термин морфомеханика. Потом, где-то с конца 90-х и 2000-х, он активно использовал термин теория Белоусова-Метенталя. Но теория Белоусова-Метенталя, на мой взгляд, ну, попозже мы поговорим о том, что это такое, немножко более узкое понятие, очень такое, более специфическая теория, но очень такая концептуальная. Да? А морфомеханика – это, в принципе, вообще изучение роли механических сил и напряжений в морфогенезе, да? И в формировании и поддержании морфологических структур. Значит, предтечей Ингбера был выдающийся энциклопедист. Да, ну, предтечами обеих этих теорий были выдающиеся ученые-энциклопедисты. Да? Предтечей Ингбера был Ричард Фуллер, создатель теории тенцелити, и предтечей Льва Владимировича Белоусова был его дед и учитель Александр Гаврилович Гурвич, про которого я уже упоминал. Поговорим сейчас поподробнее про теорию биотенцелити. Начнем, в принципе, с теории тенцелити. Что это такое? А, ну все, наверное, знают этот термин из эзотерики, да? От Кастанеды. Там Кастанеда тоже взял этот термин, когда создавал систему упражнений. В общем, это система взглядов, описывающих самонапряженные конструкции, которая возникла в архитектуре, инженерии, механике, искусстве примерно в середине 20 века. Ведутся споры, кто их создатель этой системы. Ну, вот есть, в частности, это вот три патента, да? Примерно в одно и то же время три патента на эти структуры, на самонапряженные конструкции получают независимо друг от друга Фуллер, Снельсон и Эмериш. Ну, на мой взгляд, все-таки Фуллер тут центральная фигура, потому что, ну, для него это не просто было создание самонапряженной конструкции, для него это была вообще часть его жизни, его мечты. Он такой очень необычный ученый-энциклопедист, он типа нашего Циолковского, наверное. Он очень много мечтал о будущем человечества, как человечество будет жить в будущем. Он много... Он автор большого числа патентов, по-моему, ни один не был реализован. В общем, в основном он занимался архитектурой будущего.
Космическим,
да, как люди будут жить в пространстве, там, вот он над этим над всем рассуждал, да. То есть он говорил о том, что есть геодезические структуры, есть самонапряженные. Ну, например, вот наши обычные дома, допустим, стена из камней сложена, она держится за счет того, что действует сила тяжести. Да? То есть как бы в космосе она бы не держалась. Но часть конструкции, вот конструкции, которые устроены на основе стягивания.
Останкинская башня, например.
Я вот не знаю, построены, да? Но они, наверное, независимо от него это все-таки сделали. На Фуллера они, наверное, не опирались. Но, в общем, здесь могут быть конструкции, которые построены за счет того, что эластичные элементы стягивают упругие элементы, и при этом эти конструкции держат форму. Вот это вот самонапряженные конструкции или конструкции по принципам тенцелити построены. Я не знаю, Константинская башня, да,
говорите, 600 стальных тросов.
Вот таким, значит, да. Ну, у нас скорее, ну, там вроде бы, вы знаете, есть биофизик Юрий Нечапуренко, да, и он открыл, что вроде бы на самом деле, там еще раньше Фуллера были наши инженеры, которые это придумали. Он говорит, что такой был инженер Калийчук, и архитектор-инженер Калийчук, который вроде бы это еще до Фуллера придумал. Ну, в общем, в принципе, вроде бы у Фуллера даже были предшественники, но они, скажем так, совсем малоизвестны, да, в широкой литературе их нету. Ну, Юрий Нечапуренко, он раскапывал это по публикациям, он говорит, что предшественник Танцеверти был в России. Может быть, как раз его ученики строили Останкинскую башню, но это надо поговорить с нашими уже, с архитекторами, да. Вот, так вот, значит, Фуллер, да, изобрел 25 патентов, в общем, очень таким писал теоретические труды, но как-то признан не был современниками. Значит, что еще тут хотел сказать? Да, ну и вот он ввел понятие самонапряженных конструкций. Еще он стимулировал развитие фуллерена, может быть, знаете, в честь Фуллера было названо, да, то есть он стимулировал некоторое развитие. То есть, собственно, научной школы, скажем так, ему создать не удалось, но зато он очень сильно стимулировал развитие в химии сложных соединений, сложных конформаций углерода, фуллеренов, да, и потом нанотрубок. Можно сказать, что он стимулировал вот то, что тот бум нанотехнологий косвенным образом, в общем, он имеет к этому отношение. И косвенным образом он тоже имеет отношение к биотенсегрити, к развитию механобиологии, да, вот, применению систем самонапряженных конструкций к биологическим структурам. И еще эзотерика тоже. В каком-то смысле, да. То, что Кустан это взял, этот термин для своей гимнастики. Вот. И вот это структурное направление Снельсона тоже. Хотя Снельсона иногда формально он может спорить, что он сооснователь этой теории, но реально, потому что по первым публикациям, там примерно в одно и то же время. Вот. Но реально, в общем-то, Фуллер был его учителем, и летом 1948 года он преподавал в колледже Black Mountain, значит, в Северной Каролине. И вот тогда Снельсон, будучи студентом, приходил к нему, и они много дискутировали по поводу тенсегрити, и вдохновленные этими конструкциями, этими идеями, Снельсон решил создавать структурную конструкцию. Это его первая структурная конструкция Снельсона. На самом деле она не совсем тензегрити. Вот здесь вы видите, пересекаются упругие стержни. Да? То есть это, в принципе, конструкции из стержней упругих и эластичных нитей, сделанные таким образом, что упругие стержни друг с другом не должны вообще соприкасаться, но при этом сама конструкция держит форму. Да? Вот. Но первая конструкция не совсем была тензегрити, поскольку тут, вот видите, два креста таких из упругих стержней, вот, которые потом нитями стягиваются и конструкция держит форму. Это как бы такая частичная тенсегрити, а потом он уже стал делать еще более сложные конструкции. Вот здесь уже такая зрелая как бы тенсегрити. Это 61-й год, Кеннет Снельсон в своей скульптурно-архитектурной студии. Да? И вот он уже делает такие очень, очень сложные конструкции. Видите, металлические стержни, стянутые упругими тросами, да, и конструкция такая держит форму. В общем, Снельсон был очень популярен, основатель нового направления в скульптуре считается. Ну, теперь ближе к проблеме биологической тенсегрити, к тому, как Дональд Инберг применил эти идеи к биологическим системам. В начале 70-х, Инберг, он моложе Льва Владимировича Белоусова, то есть если Лев Владимирович Белоусов, он в 35-м году был рожден, то Инберг где-то в начале, даже в середине 50-х, да? Вот. И Инберг в начале 70-х был только студентом Гильского университета, вот, и именно тогда он задумывался о том, как может быть устроен цитоскелет клеток. Надо сказать, что в те годы Если сейчас нам очевидно роль цитоскелета в биологии клетки, и большой упор, конечно, на этом делают в понимании морфологии, там, движения клеток, того, как выстраиваются клетки в целом организме, того, как клетки дифференцируются, то в 70-е годы на клетку больше смотрели как на шарик с протоплазмой, да? Что вот есть мембрана, ну, то есть вроде как клетки держат форму за счет мембраны, так вот больше считали, да? То, что там есть цитоскелетные структуры, знали, конечно, но особенно вот в начале 70-х начинается бум изучения цитоскелетных структур, но как-то больше тогда думали, что клетка просто держит форму за счет тургорных явлений, за счет того, что есть мембрана полупроницаемая, и в нее есть цитоплазма, ну, как шарик, что ли, да, клетка, вот так представлялась. И можно, так сказать, метафорически, что Ингбер, применив идею Фуллера, он пытался перейти от концепции клетки как надутого шарика, концепция клетки как палатки натянутая, да, натянутая палатка, вот, а в ней уже некое содержимое. Вот, история довольно легендарная о том, как его осенила теория Tensegrity. В общем, он был студентом, изучал молекулярную биофизику и биохимию в Ельском университете, был студентом, и вот он сидел, однажды смотрел в окно и увидел, что ходят студенты с очень странными такими структурами под мышкой, с какими-то такими непонятно какими-то, похожими на вирусов, как ему тогда показалось. Вот, он спросил этих студентов, они сказали, что они изучают курс под названием «Трехмерный дизайн». Он пытался на этот курс записаться, ему отказали. Вот, и у него была девушка тогда, которую звали Эрвин Хауэр, и она уговорила преподавателя выслушать Ингбера, ну, чтобы тот взял себе учиться. А физкурс, соответственно, был не для биофизиков, а вообще для каких-то, ну, тех, кто искусство изучал, да, для скульпторов, дизайнеров, да, для скульпторов или дизайнеров, то есть совсем к естественным наукам там они отношения не имели, эти студенты. Вот, и он, преподаватель его спросил, а зачем вам это нужно, вы же вообще биолог, у вас же совсем другое, и он сказал, что, вот смотрите, двойная спираль ДНК, она же имеет, на самом деле, трехмерную структуру, вот очень важно понимать трехмерную структуру биологических систем. Ну, того это подействовало, и он стал посещать этот курс. Вот, и на первом же занятии, как раз ему так, наверное, повезло, что студенты занимались созданием вот этих скульптурных композиций на основе Tensegrity. Значит, а как раз в это время Ингбер начал в лаборатории заниматься клеточными структурами, клеточными культурами, да. И если кто работал с клеточными культурами, наверное, знает, что, ну, по классике так, большинство адгезивных клеточных культур, они распластаны по субстрату, вы добавляете трипсин, значит, да? Ну, некий фермент, который их отделяет от субстрата, и когда они отделяются, они шариками такими становятся, да. То есть это такая типичная ситуация. Вот. И вот он как раз только начинал в лаборатории сам сеять клетки, да, на него это очень, так сказать, ну, очень, очень внимательно, ну, студент там впервые приходит в лабораторию, то поначалу все очень кажется интересно, да, и вот даже такие мелочи как бы очень впечатляют студента. Его как раз это очень впечатлило, и тут вот он увидел, что они целый урок занимались созданием этих скульптур, скульптуры были такие шарообразные, и подошел скульптор, их учитель, дизайнер этот, ударил по этой скульптуре, она распласталась по полу, стала плоской, и потом опять сама поднялась, восстановила свою форму. И тут его осенило, что смотрите, как это похоже на клетку, да? Что клетки, если они прикреплены к субстрату, они плоские, а если ее делить от субстрата, она такая кругленькая становится, да, шарообразная становится. Вот. И, в общем, он подумал, а что если это, те же принципы лежат в основе клеточной архитектоники, да? Значит, и пришел он, вернулся в лабораторию, там был постдок старший китаец, он ему так прибежал восхищенно, стал это рассказывать, тут он посмотрел, никому это не говори, вообще не позволь, что там какую-то, говоришь, ерунду, что внутри клеток могут быть самонапряженные конструкции цитоскелета, ну что ты за ерунду говоришь, в общем, прекрати. Ну, поговорил он с другими коллегами, все так очень на него смотрят, ну, что он несет, да? Как бы очень скептически к этому всему относились. Но Ингбер, тем не менее, не сдался. Хотя, конечно, до сих пор его критикуют и далеко не все признают его теорию. В общем, стал заниматься развитием вот этой теории, то, что основная идея, то, что идеи самонапряженной конструкции можно применить к цитоскелету клетки. С этого он начинал, в общем, да? То есть он говорил, что можно рассматривать клетку не как шарик, надутый изнутри, значит, цитоплазмой, да, а как, скорее как палатку, которая натянута на металлических стержнях и на нейлоновых веревках. Да? Ну вот, ой, давайте. Да, вот давайте классическую рассмотрим его картинку. То есть потом он стал в начале 80-х делать PhD как раз на эту тему. И в ходе PhD он много делал вот таких вот архитектурных конструкций, пытаясь моделировать то, как устроены клетки. И вот одна из его конструкций, да, то, что можно брать, стягивать металлические стержни с помощью нитей. И в принципе, значит, как он считает, что можно, как упругие вот эти стержни, аналогию можно провести в клетке, это микротрубочки, да, что они могут выдерживать некоторые сдавливания. И как растягивающие нити, это можно рассматривать микрофиламенты и промежуточные филаменты. И вот здесь вот одна из его моделей, значит, участок клетки, вот это клеточный матрикс, и если слабое, так сказать, слабое напряжение внешнее, то что получается, что микрофиламенты через фокальные контакты и микротрубочки, они заякерны на этот неклеточный матрикс. Ну и кроме того, вот микротрубочка идет как такой некий упругий стержень. Кроме того, на нее могут крепиться еще микрофиламенты и, соответственно, микротрубочки растягивать. То есть можно представить, что несколько растянутых микротрубочек могут представлять собой такую устойчивую систему, а через фокальные контакты такая система крепится на неклеточный матрикс и, соответственно, может каким-то образом реагировать уже на внешнее воздействие, ну, либо сама механически влиять на свое окружение, да, на внешнюю среду. Вот. Если сильно потянуть, в случае сильного натяжения, чтобы скомпенсировать, микротрубочка может распасться, да, и, соответственно, вот эти система внутренних напряжений может перестроиться. То есть здесь Инбер рассматривает часть, ну, как бы небольшой домен клетки, да, часть клетки, как такой самонапряженный домен. В принципе, потом можно перейти на представление о клетке как уже систему таких доменов, между которыми тоже микротрубочки и микрофиламенты, и которые тоже по принципу тенцеглити построены. То есть принцип тенцеглити можно применять не на одном каком-то уровне строения живой системы, а в принципе на разных уровнях строения живой системы, рассматривая, ну, как бы более низкий уровень уже как отдельную, более-менее цельную структуру. Да? Так, вот здесь примеры. Да, ну, одна из критик была то, что микротрубочки все-таки это не нестабильные стержни. Да? Микротрубочка может изгибаться, поэтому нельзя проводить прямую аналогию между вот такой снельсоновского типа конструкции и клеткой, на что построил, значит, Инбер вот такую модель, состоящую из пружин разной степени жесткости. То есть он говорил, что вот тут более толстые, такие более жесткие структуры можно рассматривать как микротрубочки. То есть хотя они это не являются стальными стержнями, да, они тоже могут изгибаться, но, скажем так, не сильно изгибаться, а более тонкие пружины можно рассматривать уже как растягивающие элементы, и такая структура, она тоже будет держать форму. Да, а вот здесь вот знаменитая снельсоновская скульптурная композиция, которая называется «Тройная корона». Видите, уже какие огромные столбы композиции построены по принципу тенцеглити. Так, ну я... У Инбер, конечно, очень много статей написано, очень много разных идей экспериментальных и экспериментальных подтверждений этим идеям. Я вот еще приведу одну из иллюстраций о том, что теорию тенцеглити можно применить не только к стабильным статическим системам, но и к развивающимся системам. Хотя, честно скажу, вот на мой взгляд, теория тенцеглити, она очень такая статикоориентированная. Да? То есть он, в основном, что он делал, он разными экспериментальными методами показывал, как клетка сопротивляется, скажем так, внешним воздействием. А вы знакомы, да, немножко с этим, да? Да? Как она сопротивляется внешним воздействием. Ну, то есть, скажем, например, часть его доказательств такая, что он прикреплял магнитные шарики к контактам, на которые крепятся скелетные структуры, и к неким метаболическим рецепторам. Вот, и далее воздействовал на магнитные шарики силовым полем, в общем, и показывал, что клетка более резистентна, когда ее тянут именно как там, где значит, именно за контакты, к которым крепится скелетная структура. То есть имеется некая структурность из цитоскелета, которая заякоривается именно на клеточные контакты. И с другой стороны, если тянуть клетку за метаболические рецепторы, то такой сопротивляемость не обнаруживалась. Да? То есть, она была намного меньше. Да? Вот. И кроме того, Ингер применяет свою теорию к развивающимся системам, ну, в частности, такой, вот, может, рисую. Знаете, наверное, как устроены экзокринные железы, да, когда имеется общий проток, ну и вот отходит отопление, да, вот так, допустим, вот такого типа. Это называется бадинг. Морфогенезис, то есть в принципе это есть такая проблема в биологии развития. Морфогенез вот такого типа, когда растет кончик, да, зачатка железы, ну легкие по такому же типу развиваются, да, когда растет кончик зачатка, допустим, прокопа железы, и потом он начинает члениться, и потом следующая часть, ну, членится, да, потом следующая часть опять членится, да. Такой тип морфогенеза. И вот такой тип морфогенеза Ингер объясняет с помощью своей теории, то есть о чем он говорит, что можно представить систему из эпителиального пласта и ну, вот этой эпителий будущей железы, да, и то, что там мимикрический матрикс, и ниже лежит мезенхима. И мезенхима преднатянута, то есть она с определенной степенью тянет этот пласт. Ну, пласт компенсирует это натяжение. То есть, в принципе, система статична. Но затем мы представим себе, что во внеклеточной матрице возникают локальные нарушения. Он становится тонким. И за счет этого мезенхима начинает вытягивать вот этот участок, помеченный красным. Мезенхима втягивает этот участок в себя. И когда он в нем вытягивает, в нем начинает активно делиться в этой области клетки. Они реагируют на это вытяжение таким образом, что клетки начинают активно делиться. В итоге он вытягивается, такой кончик уже зачаток, значит, ну, протока мы здесь видим, да, будущего. Вот. А потом получается так, что локально ну, наибольшее натяжение они вот здесь вот. В этих областях, и тот же самый процесс начинается по второму разу. То есть за счет того, что сильнее тянет мезенхима в этих областях, здесь начинается активное деление клеток, ну и так далее. Да? То есть вот таким образом Ингер описывал процесс, ну, бранчик морфогенеза, морфогенеза членения или почкования. Да? Значит, в принципе, можно рассматривать... Можно применять теорию консегрити не только к уровню значит, цитоскелетных структур клетки, не только на клеточном уровне, но и вообще на разных уровнях организации живого. Да? И вот здесь я сделал некоторый анализ скажем так, как самого Ингбера, так и ряда статей его теории. И в принципе люди рассматривают, применяют теорию консегрити, ну, начиная с уровня крупных биомолекул, да, и кончая уровнем целого организма. То есть, в принципе, если говорить об уровне биомолекул, то есть более жесткие участки белковых молекул и более жесткие участки молекул ДНК, и менее жесткие, соответственно, можно сказать, что опять-таки в укладке белковых молекул и ДНКовых молекул есть, так сказать, упругие участки и есть вот эти что-то типа тянущих нитей, да. Ну, в реальности, конечно, еще сложнее, потому что молекула ДНК, она еще там укладывается, сами понимаете, там очень много белков участвует в ее укладке, да. Теперь можно сказать, что в ядре есть более жестко упакованные участки хроматина и менее жестко упакованные, и в принципе можно... Да, и при этом есть еще некий как бы мессенджер, что ли, при этом есть еще некая механическая связь с более высоким или более низким уровнем, вот еще в чем дело, да. То есть, в принципе, не просто можно применить принципы самонапряженности на одном уровне организации живого, но можно сказать, что есть некий механический передатчик между двумя разными уровнями, да. Ну вот, например, ядро можно представить себе, что хроматин упакован по принципам тенцеврики, но кроме того элементы цитоскелета ядерного могут связывать вот эту структуру с уровнем отдельных молекул, и с другой стороны промежуточные филаменты, можно считать, что это как раз такие эластичные нити, которые связывают структуру самого ядра с уже с макроструктурой клетки, да, то есть они активно как бы растягивают, что ли, ядро, да. Ну, на уровне клетки можно применить theory conservity, то есть, ну, то, что я вам уже говорил, что можно рассматривать микротрубочки как упругие элементы, а микрофиламенты и промежуточные филаменты как эластичные элементы. Можно применить на уровне ткани, но тут на уровне костной ткани, например, рассматривается, что есть элементы костной ткани, которые натянуты элементами. Тут есть элементы костной ткани, которые ориентированы в медианном аспекте и в латеральном аспекте. Вот их рассматривают как, соответственно, более упругие и менее упругие. И есть элементы внеклеточного матрикса, через которые на костную ткань может передаваться напряжение, и от этих элементов могут напряжение передаваться, ну, как бы на одиночные клетки. Да? Есть на уровне органов, например, на уровне легких можно считать, что легкие подвешены как бы на ребрах, да? На уровне систем органов. Например, это кости испытывают сжатие, а натяжение испытывают мышцы и связки. И на уровне целого организма можно говорить, что человек тоже построен по принципу концепции. Да, поскольку у нас есть скелет, есть упругие элементы кости и есть эластичные элементы, ну, это мышцы и связки. Да, то есть, в принципе, можно даже на уровне целого организма. Там даже есть один остеопат, который вроде бы утверждает, что даже позвоночник — это не совсем столб, это не просто как бы столб, который вот стоит, да, а он тоже частично подвешен там на или, ну, через связки, он частично и мышцы, он подвешивается как бы частично, да, то есть не просто вот столб, а тоже даже позвоночник, он, в общем-то, самонапряженная конструкция, то есть он частично висит, там, крепится к другим костям. Вот. Основная критика теории тансегрити — то, что все многообразие форм Ингер вводит в очень такой простой единой системе. Ну, она же, наверное, и самая красивая часть его теории, она же и самая такая подвергающаяся критике. То есть он считает, что можно ввести единый принцип, объясняющий разные уровни организации живого. И еще вот очень сильно, ну, как бы реальные биологи, они, конечно, критикуют то, что микротрубочки считают упругими стержнями, потому что очень сильно микротрубочки изгибаются и, так сказать, могут микротрубочки распадаться и собираться вновь, их очень трудно принять как некий стабильный упругий стержень. Да? Вот. Ну, тем не менее, теория тансегрити несколько очень сильных сторон, то есть, во-первых, вот этот универсальный принцип, да, то, что можно применять представление о механике живого, ну вот единый принцип на разных уровнях организации живого можно применить, да. Общий принцип лежит в основе разных биологических структур, да. То, что можно говорить о модульности и самоподобии в живых, в организации живого, можно сказать, что из неких таких самонапряженных модулей состоит живое. И принцип обратной связи, то есть механические силы рождаются внутри биологических систем с одной стороны, но с другой стороны они биологические системы могут регулировать. Да? Ну, я бы сказал, что несмотря на огромную критику и такой упрощенный подход, в принципе теория тансегрити Ингбера, она очень интересная, да, и может стимулировать много интересных исследований в этой области. Теперь поговорим о другом направлении, о динамической морфомеханике. Значит, соответственно, в значительной степени это направление было стимулировано идеями Александра Гавриловича Гурьевича о биологическом поле. Ну, я вам уже кратко тут говорил, что, в принципе, само понятие биополя было выдвинуто в начале 20 века и развивал его Александр Гаврилович Гурьевич вплоть до своей смерти. Гурьевич считал, что клетки в организме объединяются в единую целостную систему, и судьба клетки зависит от ее положения в целом. В В конце своей жизни Гурвич попадает в опалу из-за того, что за ссору с Трофим Ильичем Лысенко. И создает дома небольшую лабораторию, и группа его учеников продолжает вести с ним исследования, он проводит семинары. Очень много теоретической работы он вел в эти годы. И вот последним его учеником был Лев Владимирович Белоусов, его внук. Он одновременно является и внуком, и последним учеником Александра Гавриловича Гурвича. И если есть красивая легенда о рождении, значит, биоинтегрити Дональда Ингвера, то есть тоже очень красивая легенда о рождении морфоэнергетической механики в Московском государственном университете. К сожалению, я не знаю, в каком это было буфете. В общем, Лев Владимирович сидел со своим учеником Яковом Дорфманом, и они пили кофе. Какое-то место было с креслами, которые были плетеными кожей, какие раньше были советские кресла, а плетеными кожаными такими ремешками. И они очень долго рассуждали. До этого Белоусов развивал идеи, симметрии, менее известно, он же еще, в принципе, основатель такой теории биосимметрии, то есть у него есть своя теория, описывающая морфогенез как падение симметрии в живых системах, у него своя терминология есть. Как-то вот эта часть его работ менее известна, он много над этим работал, и, в принципе, вообще он много работал, над... архетипами, что ли, развития. То есть, я так понимаю, в своих ранних работах он пытался понять нечто типа динамической приморфы. Он больше с этим направлением работал. Но на каком-то этапе, в начале 70-х, они стали обсуждать, какие же все-таки реальные физические механизмы могут лежать в основе регуляции морфогенеза. И они сидели с Яковом Дорфманом, и Яков Дорфман теребил кожаные ремешки, и они смотрели на это, он тянул за кожаный ремешок, и ремешок потом деформировался, съеживался, и тут им пришла в голову мысль, что смотрите, может быть механические напряжения могут быть регуляторы морфогенеза. Ведь живые системы имеют определенную механическую напряженность, и если, соответственно, ее изменить, то потом происходит некоторая компенсация, то есть, в принципе, мы можем вытянуть там была не совсем живая система, там была кожа, в общем, мы можем потянуть, и потом там съеживается, первые публикации прослеживаются где-то середины 70-х, как раз Дорфманом и с Владимиром Юрьевичем Черданцевым. Теперь я, к сожалению, поскольку и так уже долго, я говорю.
Сейчас самое интересное,
но это примерно столько же займет, сколько было, поэтому я, в принципе, много не включил в этот доклад, часть я там в дополнительном слайде, потому что ранние работы, в общем, что они делали в ранних работах, они, в общем, в основном подсекали разные области эмбрионов, показывали, что эти области имеют напряженность, эти области отгибались, они классифицировали несколько видов деформации, которые есть, но главное, они пришли к выводу о том, что есть пассивные и активные, пассивные и активные силы тогда, была такая терминология. То есть терминология, надо сказать, менялась в течение времени. В общем, поначалу говорили о пассивных и активных силах. То есть процессы, грубо говоря, вы можете зародыш держать на льду, когда не идет активного метаболизма, на холоду, в холодном растворе, и какие-то типы деформации есть в холодных растворах. А есть какие-то типы деформации, которые будут только в случае активного метаболизма идти. То есть есть просто деформация пласта, например, сгибание пласта, она будет идти на холоду, то есть там активный метаболизм не требуется. А, скажем, уже перемещение активных клеток, при котором вытягиваться будет этот участок, для этого нужны метаболические процессы. Это уже будут активные типы механических деформаций. Для начала я напомню, как идет гастроляция, вкратце, у морского ежа и у амфибий. Я не знаю, наверное, не все просто знают, Поскольку все, нет? Не все, да? Так что это займет еще минут, наверное, 10. Поскольку очень много экспериментальных работ в рамках динамической морфомеханики, оно как раз было сделано за родушек амфибий, А на морском еже объясняют обычно для того, чтобы потом понять, как это происходит в амфибии, поскольку это более простая ситуация. Если понять, как идет выставляться морском еже, то потом легко становится понятно, как идет дистрибуция амфибий. Надо будет на доске.
А Дорфман был физик, да?
По-моему, нет, я его не знал. Он умер рано.
Нет,
Нет, он биолог. Это Белинцев, наверное. Биолог? Да. Он был биолог, по-моему, да?
Но я не помню, какой он кончил кафедру, на самом деле. Он имел какое-то отношение к другим наукам.
Я думаю, что он физик.
Физик Белинцев был.
Белинцев.
Да, вот, который был основной модельщик, но тоже рано умер почему-то. Тоже 30-35 лет умер Белинцев. То есть Белинцев вот как раз был главный модельщик, который еще в 80-х годах моделировал очень многие процессы. Потом на этих идеях так, много работали, много делали экспериментов, основываясь на идеях Белинцева. Так, в принципе, вот когда говорят о гаструляции на, ну, как для широкой публики, да, или там для студентов, то говорят, что упрощая, что представьте себе, что бластула это футбольный мяч, да, что вот это как бы стенка этого футбольного мяча из одного слоя клеток, внутри полость имеется, а бластула это футбольный мяч, и теперь вы, если возьмете футбольный мяч, надавите на одну стенку, ну как бы одну половинку вдавите внутрь другой, да, что вот это вот как раз и есть гаструляция, что вы получаете ту часть футбольного мяча, которая остается снаружи, это будет эктодерма, да, внешний слой. Вы получаете, значит, энтодерму, ту часть, которая вернулась. Ну и еще параллельно с этим идет формирование промежуточного листка мезодермы. Но надо понимать, что вот эта аналогия, она иногда работает, иногда не работает. То есть для некоторых групп организмов она работает, но для многих групп организмов она не работает. Да? И в принципе морской еж это как раз тот организм, для которого это действительно очень похоже на вот эту аналогию с футбольным мячом, да, то есть у него бластула, ну, там еще ближе к этой макулатуре, вот, ну, морской еж тоже подходит. У морского ежа просто все-таки есть некоторая разница в размерах клеток, да, в макулатуре у него вообще даже клетки одинаковые. То есть это бластула морского ежа, если посмотреть в разрезе, оно напоминает действительно такой шарик, да, то есть в разрезе это будет такой круг. Вот. И стенку этого шарика составляет один слой клеток. Что происходит, значит, в начале гаструляции? На вегетативном полюсе бластула морского ежа отдельные клетки начинают отсюда выползать. Тут знание другого же. А, да, кстати, можно даже красную сделать. Вот, отдельные клетки начинают выползать и ползти по... Вот, внутри бластоцеля, да, ползти прямо по стенке. Бластула внутри бластоцеля. За счет того, что они выползают, они немножко как бы подтягивают вот те клетки, которые остаются, да. И что дальше получается? Представим себе кусок пласта. У которого клетки примерно одинаковые по ширине и по высоте, да. А теперь представим, что, значит, на одной стороне этого пласта клетки сильно укорачиваются, да, а на другой стороне не укорачиваются. Что тогда получится? Значит, тогда получится, что из что-то типа вот такого получится, да? То есть на одной стороне пласта клетки укоротились, на другой они не укоротились, и в итоге пласт начинает изгибаться. Получается изгибание пласта. Вот такие клетки, которые укорачиваются, их называют колбовидными клетками по-русски, по-английски. Бутылковидными, по-русски колбовидными. Похожие на химическую колбу, да, перевернутые. То есть химическая колба, она вот такая вот. Они похожи на химическую колбу. И так вот этот пласт изгибается. И начинается процесс ингинации. Да? Вот так вот примерно начинается процесс ингинации. Да? Вот эти клетки, которые выползали, они, то есть, продолжают ползти дальше. Вот. А вот здесь вот продолжается ингинация. И тут два основных процесса, то есть с одной стороны процесс, ну вот эта волна колбовидных клеток, она будет идти дальше, пласт будет выгибаться дальше, а вот в той части, которая выгибается, она начинает все больше и больше туда уходить внутрь зародыша, да? Вот, а вот в этой части идут активные клеточные перестройки. И к концу гаструлляции вот эта вот вернувшаяся часть достигает противоположной стороны заводоши, да? Вот. И получается вот такая вот структура, то есть она упирается в противоположную часть зародыша. И дальше, значит, происходит вот что, что животных делят, ну, таких довольно сложно организованных животных, уже имеющих гаструлляцию, делят на первичных ротах и вторичных ротах. В случае первичных ротах вот это ингибиционное отверстие становится ртом, в случае вторичных ротах оно становится задним проходным отверстием. И рот прорывается на противоположную сторону зародыша. Вот. Дальше мы имеем такую ситуацию, что у нас есть, ну как бы уже общий план строения личинки, да, вырисовывал яйца. То есть, в принципе, есть часть, которая не ввернулась, вот это будет эктодермой. Есть часть, которая ввернулась, прошла насквозь, и здесь прорвалась дырка, то есть имеется сквозная, ну, как бы, будущая кишка, да, это, значит, будущая пищеварительная система. И вот эти вот клеточки, которые уходили, на их основе, это мезодерма, да, на их основе будут формироваться внутренние органы. Вот, соответственно, в принципе, уже общий план строения посуды устраивается, у личинки вырисовывается. Да? То есть имеется то, что ввернулось, это в основном пищеварительная система, то, что не ввернулось, это в основном покровы тела, и то, что в промежутке, ну, это всякие другие органы. Да? Вот. А теперь, если говорить об амфибиях, давайте. Саня убежал, да? А, нет, может, сфотографируешь, если это нужно? Ну, в принципе, это все. А, ну это все есть у меня, есть на картинках вообще, извиняюсь. Вот, да, это все есть на картинках. У меня просто объяснял на пальцах, да. А здесь теперь все это как бы есть на профессиональных иллюстрациях.
Да, ты гораздо интереснее понятнее, на самом деле, чем там, потому что там все одновременно, а тут вы
избрали. Да, я в принципе поэтому и хотел, да, чтобы. Так просто быстро покажешь, может быть, и не поймешь, да. Да, в принципе, да. Ну, вот здесь уже как бы профессиональные рисунки, да, если на эту тему. То есть начинается с того, что группы клеток выделяются из вегетативной части, на вегетативном полюсе, да, отделяются, начинают ползти внутрь, по внутренней поверхности бластоцеля. Вот, за счет того, что они подтягивают, вот здесь появляются колбовидные клетки, видите, и дальше начинается инвагинация. Вот инвагинация усугубляется, эти клетки, которые ползли, продолжают ползти. И в конце концов, кроме инвагинации в этой вот в кишке, в примитивной, как называется, архентерон, или примитивная кишка, вот то, что оборачивается, да, в ней идут клеточные перестройки, благодаря которой она вытягивается. И к концу гаструляции вот эта вот вернувшаяся часть касается противоположной стороны зародыша, да, вот, ну и потом здесь прорвется рот, да, а соответственно то, что не вернулось, будет покровами тела, и вот эти клетки будут мезодермальными клетками, из которых будут внутренние органы формироваться. Вот, в принципе, оно вот так вкратце устроено, да. Так, теперь на морском еже просто это все очень просто и видно и понятно, да. В принципе, дальше, если говорить об амфибиях, в амфибиях ситуация очень похожа на ситуацию с морским ежом, но ситуация, ну, сам процесс гаструляции, он искажен, потому что у амфибии гораздо больше желтка. Да? То есть, в принципе, яйцеклетки делятся на безжелтковые, маложелтковые, среднежелтковые и многожелтковые, да, там, алицитальные, алицитальные. Мезолицитальные, полилицитальные. И вот извините, морской еж эхинодермата белокожие, да, извините, да. Иглокожие у них в основном олиголицитальные яйца, а у хордовых по-разному, но вот у амфибий у них мезолицитальные яйца, то есть у них среднее количество желтка. И в принципе логика гаструляция у них такая же, как у иглокожих, но ситуация искажена из-за того, что желтка много. В итоге чисто механически получается, особенно его много в вегетативной части зародыша, да, и чисто механически получается, что как бы вытянуть клетки прямо по центру вегетативного полушария не получается. По поскольку там огромные, богатые желтком такие инертные клетки. И разрабатывается такая своего рода обходная стратегия. Происходят те же самые процессы, но с поправкой на то, что идут они не по центру вегетативного полушария, а начинаются они в зоне примерно посередине между вегетативным полушарием и анимальным полушарием. Ну, сейчас я нарисую. Значит, вот так вот обычно это рисуют. А, да, ну давайте я сразу нарисую надрезье. Да, вот примерно такая ситуация. Вот это если мы взглянем. Вот если мы взглянем на позднюю бластулу амфибии, то у нее будет, ну это просто взгляд сверху, да, вернее взгляд с будущей дозарной стороны, то у нее более темная анимальная часть и более светлая вегетативная часть. Вот здесь вот, вот светлой вегетативной части очень много желтка. Да? Дальше представьте, что мы вот это вот, вот тут мы смотрим с будущей спинной части. И теперь представьте, что мы вот так вот разрезали и половинку развернули, да? Вот, это называется сагитальный разрез. Вот теперь мы видим то же самое в сагитальном разрезе. То есть мы видим вот, вот эту вот вегетативную часть, вот эту анимальную часть. Если помните, у морского ежа бластоцель, то есть полость бластулы была похожа на шарик, то здесь это скорее похоже на полушарие, половинку шарика, причем полушарие смещено в анимальную часть. Да? И клетки вегетативной части вот здесь они очень крупные, в них много желтка, так что ну, по логике, вот если бы вернуться по центру вегетативного полушария, тут не получается, потому что там огромные верхние клетки, в которых много желтка. Там в случае рыб и птиц еще хуже ситуация. Там вообще эти, ну, там огромная просто такая клетка, одна большая, в которой много желтка. Ну, то есть через нее даже борозды деления пройти не могут. Да? И наверху небольшой такой диск у птиц и у рыб, который как бы из клеток, из мелких клеточек, который лежит вот на этой огромной клетке с желтком. Да? Там еще другая стратегия, еще, ну, там, вернее, две разные даже стратегии. Там у рыб одна, у птиц другая. Ну ладно, вот, у амфибии своя стратегия. Значит, получается она в том, что гастроляция у них начинается не по центру вегетативного полушария, то есть не вот здесь, а вот в этой примерно средней зоне. Здесь, когда начинается гастрола, появляется такой серпик. Да? Серпик, через который клетки туда начинают выворачиваться. То есть они выворачиваются где-то вот здесь анимальное полушарие, здесь вегетативное, где-то посередине. Этот серпик называется бластопор, а, соответственно, зона, которая выше бластопора, она называется дорсальная супрабластопоральная зона. То есть серпик появляется на будущей дорсальной стороне, это называется дорсальная губа бластопора, да? А соответственно эта зона будет дорсальная супрабластопоральная зона называться. Да? То есть если мы посмотрим это теперь уже на разрезе, то мы увидим здесь появляются такие группы комбовидных клеток. Да? То есть похоже на то, что было у морского ежа, только сбоку. У морского ежа это было вот тут, и дальше пошла бы ингрегинация, а здесь это сбоку. Вот. Потом, значит, начинает эта серпик расти, разрастаться влево и вправо, появляется латеральная губа бластопора, и потом серпик замыкается с вентральной стороны. Вот. И когда серпик замыкается в кольцо, то в принципе дальше уже все идет как у морского ежа. Да? То есть в принципе дальше уже по всему периметру бластопора идет выращивание клеток. Но стоит только разница, что дорзальная губа бластопора к этому моменту она уже сюда, значит, происходит выращивание, да, она уже сюда довольно сильно продвинулась, как-то так, да. А здесь только маленькая губа бластопора будет еще. Анизотропия. Дорзальная губа бластопора, ну, с дорзальной стороны уже очень много материалов вернулось тут, да. А с вентральной только начинается. Да? Вот. Но в принципе вот с этого момента идет уже выворачивание по всему периметру бластопора. И дальше получается, что бластопор становится очень маленьким. Очень много материала, так сказать, зародыша уже выгенерировало внутрь, и получается, на поздней гастроли вот такая вот ситуация, что часть вернувшегося материала становится мезодермой, часть вернувшегося материала становится энтодермой, и получается тоже первичная кишка, внутри которой оказывается желток, и потом этот желток он утилизируется зародышем. И тоже потом прорвется рот на противоположной стороне зародыша. В общем, с того момента, как гластопор заметается, ситуация становится очень похожа на то, как это идет у иглокожих. Когда-то выдающийся немецкий эмбриолог Хохт сделал такой эксперимент. Он клал кусочки агар-агара, пропитанные витальными красителями, в разные области ранней гастролы у амфибии, и потом прослеживал, резал, делал гистологические срезы, и прослеживал, куда краска попадала. Мог метить таким образом те участки, которые, те области, те зоны и органы, которые в будущем получаются из определенных участков. И в общем, что он показал, это называется карта презумптивных зачатков. Вот Хохт впервые в 1926 году составил это для амфибий, потом в будущем это составит там, для цыпленка и для других организмов, да, для рыб там будет долгая история с этим, но тоже, в общем, сделают. А у рыб там просто сложнее ситуация, в том смысле, что она сильно упрощена, на самом деле, там, у нее движение. У рыб ранний морфогенез, он очень экономичен, и хотя там все те же прослеживаются движения, что и у амфибий, там это очень нетривиально их проследить и интерпретировать, и там было несколько разных концепции, как на это смотрели, на рыб. Да? Ну ладно, рыб мы сегодня не будем затрагивать. Вот. И в принципе, значит, непосредственно над гластопором лежит участок, с которого потом получится хорда. Значит, самая дорзальная это мезодерма. Да? Немножко вбок от хорды будет материал самитов. Это называется парааксиальная мезодерма. Да? То есть хорда это аксиальная мезодерма, непосредственно там еще участок небольшой прихордальной пластинки. Это вот самых первых клеточек, которые выползают. Потом хорда, в основном это хорда. Значит, по бокам это самиты. Ну и еще вентральнее будет материал мезодермы боковой пластинки. И самый вентральный это материал энтодермы. Да? Значит, более анимально от хорды лежит материал нервной ткани, нейральная пластинка. И та часть, которая анимальная и вентральная, из нее получится эктодерма. Ну, в принципе, классическая интерпретация того, почему эктодерма, значит, разбивается на покровную эктодерму, да, вот, которая сформирует эпидермис, и нейральную эктодерму. Классическая интерпретация, вы, наверное, знаете, шпемановская индукция. Да? Это то, как вот в классической биологии развития сейчас принято, что материал хорды, который выворачивается индукционным образом, воздействует на эктодерму, и та эктодерма, которая испытывает воздействие хорды, она становится нейральной эктодермой. Та эктодерма, которая не испытывает воздействие хорды, становится покровной эктодермой. Ну, это, в общем, классический взгляд, но немножко сегодня мы, увидим другой взгляд на эти процессы, может быть, дополнительный. Так, теперь... Да, тут... Дальше, после того, как проходит гаструляция, идет процесс нейруляции. И, в принципе, в ходе нейруляции... Да, давайте все-таки я, наверное, должен вам буду немножко объяснить еще побольше про клеточные механизмы гаструляции. Я чувствую, нужно это сделать, упомянуть. Смотрите... Значит, если мы говорили, когда про иглокожих, то мы упоминали такие клеточные процессы, как вот эти вот колбовидные клетки, и плюс к этому, значит, перераспределение клеток внутри архинтерона, да, то в ходе гаструляции амфибий принимают важное участие такие движения клеток, как колбовидные клетки тоже, да, вот формирование колбовидных клеток. Значит, начинается эдвагинация вот здесь, в дорзальной области. Ну, кроме того, что идет формирование колбовидных клеток, идут движения, то есть начинается подворачивание, идут движения, облегчающие это подворачивание. И на стадии ранней гастролы это будет перераспределение клеток крыши гластоцеля. Вот. Крышу гластоцеля составляет, значит,
анимальная часть, которая состоит из двух слоев. Есть верхний слой эпиэктодерма, однослойный он, да, и другой слой, который называется гипоэктодерма. Гипоэктодерма состоит из нескольких слоев клеток, и когда начинается ретрофляция у амфибий, то вот эти слои клеток друг между другом встраиваются. Это называется радиальная интеркаляция, поскольку идет параболиса, да? Если мы представим, что здесь центр круга, то такое встраивание идет параболиса. Вот эта радиальная интеркаляция за счет того, что встраиваются клетки друг с другом, за счет этого крыша расширяется и, ну, там представляется сюда новый материал, облегчается подворачивание. Да? Вот. А где-то со средней гастролы начинает активно работать еще один процесс, который называется латеромедиальная интеркаляция. Да? То есть тут лучше мы взглянем уже не в разрезе, а сверху. Значит, вот здесь вот клетки с боков латеры, да, идут к центру медиа, и по центру они встраиваются друг между другом. Это уже в пределах пласта, не между разными слоями клеток, а в пределах одного слоя клеток, да. И дальше это обычно показывают на пальцах, да. То есть вот мы представим себе, что мои пальцы — это клетки, вот они подошли друг к другу, и вот они дальше начинают интеркалировать друг с другом. Вот что получается. Получается, что вот моя структура из двух ладоней имеет определенные параметры, высоту и ширину. И когда они интеркалируют, получается, что в этом направлении сжимается, да, а в этом направлении растягивается. В итоге за счет латеромедиальной интеркаляции происходит растяжение вот этого участка. И опять-таки облегчается подворачивание клеток. То есть это помогает подворачиваться клеток, помогает идти эндогенации. После того, как гаструляция заканчивается, она плавно перетекает в следующий процесс, который называется неруляция. И надо сказать, что вот один и тот же механизм латеромедиальной интеркаляции, они используются как в ходе, значит, второй стадии гаструляции, так и в ходе затем вытягивания зародыша после гаструляции. То есть пока идет гаструляция, зародыш остается кругленьким, потому что он, в принципе, его дорзальная область вытягивается, но это вытягивание скрадывается путем эндогенации, да, за счет эндогенации. Дальше зародыш вытягивается, вот дальше вытянутого зародыша образуются нервные валики, значит, та часть эктодермы, которая недалеко от хорда, да, на дорзальной стороне, она уплощается, это нервная пластинка называется, дальше образуются нервные валики по краям нервной пластинки, и потом эти нервные валики, да, приподнимаются и схлопываются, получается нервная трубка. И в принципе тут получается три участка эктодермы, да. То есть получается та эктодерма, которая участвует в формировании нервной трубки, она дает центральную нервную систему. Та эктодерма, которая не участвует вообще в этой неруляции, вот она по бокам и в вентральной части, она дает покровную эктодерму, то есть эпидермис. И есть промежуточная зона где-то вот здесь вот, да. Вернее, вот здесь вот на самых, на кончиках этих валиков, да, на самых этих валиках промежуточная зона. Потом, когда валики смыкаются, образуется такая структура, которая называется нервный гребень. Нервный гребень распадается на отдельные клетки, клетки расползаются. Вот из этих клеток возникает периферическая нервная система. Но еще пигментные клетки и клетки мозгового вещества надпочечников. То есть, в принципе, вот как бы нервные клетки или похожие на них, но уже другого типа, да, то есть из трубки образуется центральная нервная система, там, соответственно, ну, вот это вот вид сверху, да, вот из этой части образуется головной мозг, из передней части, а из задней средней части образуется спинной мозг. Значит, если вообще не участвовали в нейруляции клетки, из них образуются покровы тела, вот, а те, которые участвовали в формировании нервного гребня, из них образуется периферическая нервная система. Ну, вот так вот, если вкратце. Так, тут... Ну, в общем, наверное, тут я суммирую то, что вообще где-то заняло пару десятилетий работы, где-то 70-е и, ну, десятилетия, по крайней мере, да. То есть, в принципе, что делал на ранних стадиях Лев Владимирович и его ученики, они очень много работали на зародышах амфибий, они делали подсекания на разных стадиях разных структур и, в общем, показали, что происходит... При релаксации механических напряжений локальных происходят разные типы деформации, и они это, в общем-то, описали. Да? Значит, дальше они показали, что имеются паттерны напряжений, причем эти паттерны, во-первых, есть, ну, как бы у всех зародышей, да, и для определенных стадий характерны определенные паттерны напряжения. То есть они изучали, значит, ну, делали гистологические срезы, изучали соотношение сторон клеток, высчитывали там вектора, да, и, в принципе, считали, как в зародышах паттерны напряжений распределяются. В общем, они показали, что для каждой стадии характерны свои особые паттерны напряжений, и что есть между разными стадиями переходы, то есть одни паттерны превращаются в другие. То есть была такая где-то лет 10 или 15, очень большая такая, как бы, описательная, можно сказать, часть. То есть они делали такие простые эксперименты, либо с подсеканиями определенных зародышевых зон, да, то есть они, ну, один из методов был, подсекая ткани, они показывали, как ткани деформируются, как они изгибаются, и другой метод, они делали гистологические срезы и анализировали, ну, значит, соотношение сторон клеток, да, высчитывая, как там распределяются механические напряжения. Значит, где-то в начале 80-х Лев Владимирович начинает сотрудничать с Борисом Беленцевым, и тут был очень такой плодотворный период теоретического моделирования. Да. Тогда, конечно, все было намного сложнее, таких мощных компьютеров не было. Борис Беленцев, он вообще был из физтеха, математик. Из физтеха, к сожалению, рано умер, он 35 лет, но довольно много успел сделать. Может быть, знаешь, есть книга, да, Беленцева про моделирование биологического морфогенеза. Она в конце 80-х была издана. Ну и частично это описано в книге Белоусова «Морфогенез», по-моему, 87-го года. Тоже такой, ну, это тогда был учебник на тот момент по спецкурсу, который он вел. Я расскажу только про одну простую модель, там другие очень сложные, честно говоря. Ну, как бы и мне сложно понять, и вам, наверное, будет сложно понять. Ну, там есть такая совсем очень простая, и она очень просто экспериментально подтверждается. В общем, вот я говорил о том, что классический взгляд на формирование нейрального домена – это нейральная шпионовская индукция, да, то, что считается, что есть воздействие мезодермы на эктодерму, и если хорда… Ну, и обычно интерпретируется, что это воздействие химическое, да, хотя это отдельная большая такая область была эмбриологии, очень, ну, Саксон и Тойвонен, может быть, знаешь, так, как бы 60-е и 70-е очень много там искали разных индукторов, и получалось, что, ну, нет такого одного взятого, как бы, индуктора, что там, в принципе, нейрализующим или мезодермализующим воздействием могут обладать разные вещества. Да? То есть получилось, что это нельзя свести просто к тому, что есть какое-то одно вещество, которое вот так вот просто... Хотя, конечно, там в 95-м году уже были работы Мелтона, где показали, что есть конкретный механизм. Вот. Ну, в общем... Ну, ладно, скажем так, в общем... Это такая область, которая основное в 50-х, 60-х годах считали, что есть какой-то очень простой механизм, есть какое-то очень простое вещество, которое там воздействует и однозначно вызывает нейральную индукцию. Потом очень с этим всем запутались. Ну, середина 90-х считается, что этот механизм открыли. Да? Но, тем не менее, значит, давайте поговорим об альтернативной. Альтернативном взгляде на это, значит, вот Лев Владимирович и Беленцев, они моделировали такую простую модель. То есть они считали, что чем отличается нейральная эктодерма от покровной эктодермы, тем, что клетки, которые формируют нервную пластинку и потом нервный валик, они проходят процесс поляризации. То есть где-то в конце 70-х вот, группой Белоусова было открыто это явление клеточной поляризации. Получается, что они назвали контактной поляризацией, извините, не клеточной поляризацией, контактной поляризацией. То есть, ну, поляризацию там же не открыл. А вот явление контактной поляризации, оно заключается в том, что клетка может быть либо в таком более-менее примерно равных пропорций, а изотропном состоянии, либо, так сказать, быть очень сильно вытянуто, соответственно, по одному из направлений она очень сильно вытянута, а по другому укорочена. Она может переходить из этого состояния в это состояние, но, как было открыто, этот переход может осуществиться в пределах пласта, если рядом соседняя клетка уже стала поляризованной. То есть как бы как волна такая идет, да. То есть, грубо говоря, вот эта клетка уже поляризовалась рядом с ней более-менее из-за, ну, как изотропная, из-за изомерная, да, изомерная, но, ну, более-менее одинаковая пропорция, да, и в пределах пласта, да. Вот, и дальше вот эта клетка может стать поляризованной, да. Соответственно, она переходит во всю эту форму, а соседняя начинает вытягиваться, да. А, вот, и они с Беллинсом построили такую довольно простую модель, что мы имеем пласт, состоящий из клеток, ну, как бы, изомерных, да, как называется? Изомерных клеток, клеток как бы примерно квадратных, да, равных по ширине и по высоте. Вот, и там запускается каким-то образом процесс контактной поляризации, и вот они высчитали, что, в принципе, если этот пласт закреплен, да, и они ввели такой параметр, что есть критический уровень напряженности, если клетка находится... Если она натянута ниже вот этого критического уровня, то она может вступить в процесс контактной поляризации. Но если эта напряженность переходит в некий критический уровень, то дальше ингибируется процесс поляризации, да, данной клетки. И вот они получили, промоделировав это чисто статистически, получили примерно такую картину, что если есть у вас пласт изомерных клеток, что если его закрепить, и в нем начинается контактная поляризация, то мы придем в данном случае к двум доменам, к получению двух доменов. То есть будет поляризованный домен и неполяризованный домен. Да? Вот. Соответственно, ну, вот за счет таких очень простых механических процессов, да, мы можем получить самоорганизацию домена из однородных клеток, превращение его в два домена. Да? То есть имеется один домен однородных клеток, а получается в итоге два домена. Домен поляризованных и домен растянутых клеток. Да? То есть такая довольно простая, интересная модель. И дальше она получила экспериментальное подтверждение. В принципе, значит, Лев Владимирович предположил, что таким образом может объясняться... ну, я сразу вам скажу, что это не мейнстримовское, да, сейчас... направление, потому что мейнстримовски считается, что все-таки есть нейральная индукция со стороны Хорды на эктодерму, но вот у Льва Владимировича была идея о том, что таким образом мы можем объяснить разбиение эктодермы на два домена. Просто за счет того, что зародыш натягивается, и там на дорзальной стороне запускается контактная поляризация, получается, что часть клеток поляризуется, образует нервную пластинку, ну а та часть, которая не вступила в этот процесс и натянута, их поляризация ингибируется, да, ну что-то типа такого, грубо говоря, сейчас. То есть, если мы представим раннюю нерву там, или позднюю гастрову или раннюю нерву в разрезе, да, вот, ну, представим, что она состоит примерно из изомерных клеток, ну, где-то здесь будет форда, там где-то здесь самиха, да. Вот здесь будет вот щелочная система, как-то так, да? А здесь будет дополнение дерма, да? Вот. Вторая пластинка. Вот, если мы представим, что теперь в области дорзальной части начинается контактная поляризация, то получится, что большой домен клеток получится, что большой домен клеток здесь, да, они вытянутся, поляризуются. За счет этого они станут тянуть вот эту часть, да, и вот эту часть. А вот этот вот домен, он растянется и превысит степень геонатяжения, превысит критический уровень. И этот домен уже не может вступать в контактную поляризацию. Да. Таким образом, в принципе, мы можем получить разбиение значит, эктодермы на два домена, но просто за счет того, что в одном месте запускается процесс контактной поляризации, а часть в этот домен контактно поляризованных клеток вступает, а часть уже не может вступить за счет того, что они растянуты. Да? То есть такая вот довольно простая идея. Ну, можно тут это связать с нейральной индукцией, можно представить, что просто нейральная индукция запускает, может быть, процесс контактной поляризации. Да? Можно с этим объединить. Вот. Можно представить, что это какой-то, так сказать, параллельный механизм, да, разбиения. Ну, как бы, может быть, есть два механизма. Механизм минеральная индукция и вот такой механизм. В общем, дальше из этого вытекает один очень простой эксперимент, что мы можем на стадии поздней гастролы или даже на стадии ранней гастролы, в общем, мы можем... Представьте себе, что у нас имеется теперь... Вот. Представьте себе, что мы разрезаем зародыш по вентральной части. Здесь вот делаем разрез. Ну, дальше края разреза разойдутся, за счет того, что зародыш имеет определенную напряженность. Да? Края разреза как-то так расходятся. Вот. И сюда вставляется клин ткани. Ну, брали нарочно из вентральной части, потому что считается, что дорзальная часть, соответственно, может содержать в себе хорду там минеральной индукции, брали из вентральной части, что вроде бы по классическим представлениям пересадка вентральной части не должна к дополнительной нейрализации привести. То есть вот такой простой эксперимент, что, когда начинается гаструляция, просто, ну, то есть здесь где-то может быть она начинается, да, просто сильный разрез, вставляется дополнительный клин вентральной ткани. И дальше, исходя из представления о нейральной индукции, вроде бы это никак не должно повлиять на количество нервной ткани, которая образуется, а из вот этих представлений Беренцева, из модели Беренцева, теоретически, значит, должно увеличиться количество нервной ткани. Вот. И это как раз работа, которую сделал ученик Льва Владимировича Новоселов. И ну, довольно большая работа, он делал такие эксперименты, потом фиксировал зародыши и резал, делал средний срез и делал морфометрию. То есть считал объемы нейральной ткани, и получилось, что, ну, во-первых, на морфологическом уровне видно, что происходит удвоение или утроение нервной трубки. Вот, например, две нервные трубки, да? Ну, вы, наверное, не все. Ну, видите, вот нервную трубку видите вот здесь, да? Да, трубка. А вот у экспериментальной зародыши было две нервных трубки, у некоторых даже три нервных трубки. И, во-вторых, возрастал общий объем нервной ткани, да? Что, в принципе, конечно, противоречит классическим на данный момент мейнстримовским представлениям. То есть, по идее, без усиления нейрального индуктора увеличение количества нервной ткани не должно быть. Вот. Ну, это одно из экспериментальных подтверждений вот этой модели Беренцева. Дальше еще, вот на мой взгляд, сейчас то, что я буду говорить, на мой взгляд, вообще самое главное, то, что сделано в этом направлении. Значит, теперь, помните, я вам говорил о латерально-медиальных интеркаляциях, да? Вот. В принципе, латерально-медиальные интеркаляции идут в определенном направлении в дорзальной зоне гластофора в норме. Да? И вот, как предположил Лев Владимирович, что направление латерально-медиальных интеркаляций, оно запускается паттернами механических напряжений. А те, в свою очередь, запускаются тем, что начинается образование клубовидных клеток. Так, ну, зря я стерну на эту картинку, но давайте я здесь опять нарисую. То есть... Я имею в виду картинку с инструляцией на фильме. То есть вспомнил, да? Более темное это анимальное полушарие амфибии, более светлое вегетативное. И вот этот серпик, да, вот этот серпик, это дорзальная губа гластофора. И латеромедиальные интеркаляции, они идут, соответственно, с боков латера, да, в середине. И дальше вот по средней зоне клетки друг с другом интеркалируют, за счет этого вот эта средняя зона вытягивается. Да? И, в принципе, было предположено, что в свою очередь латерально-медиальные интеркаляции запускаются тем, что вот здесь появляется вот этот серпик дорзальная губа гластофора, и за счет инвагинации он начинает как бы тянуть супрагластопоральную зону и запускает латерально-медиальные интеркаляции. И вот что было сделано его учеником Лакеровым, он, к сожалению, ну, он, дай бог ему здоровья жить, но, к сожалению, ушел из науки. Вот, значит, он что сделал? Он брал участок, вырезал участок дорзальной гластофоральной зоны и такие экспланты он сажал на резиновую поверхность, обработанную хромпиком, которая становилась адгезивной. Туда садился, значит, этот эксплант, и эксплант тянули. Вот. Причем в ряде случаев эксплант, соответственно, переворачивали перпендикулярно тому, как в норме в нем идут латеромедиальные интеркаляции. Да? Эксплант вырезается. Скажем так, давайте нарисуем стрелкой, как они идут в норме. Да? Ну, вот так вот. Да? То есть можно эксплант вот так сажать. положим письмо. Сажать вот так, да? То есть перпендикулярно тому, как он в норме вытягивается, и затем тянуть уже за счет внешних воздействий, да, за счет того, что мы растягиваем. Ну, они специально сделали для этого такие устройства, вот, за счет того, что растягивали. Устройство там с колесиком можно было дозированно растягивать эту резину, да. И что получалось? Получалось, что в тех экспансах, которые вот так вот сажали, заводились латерально-медиальные интерполяции, но они заводились, соответственно, ну, давайте перпендикулярно тому направлению, да, которому они должны были бы идти в нормальной ситуации. Вот. Ну, на мой взгляд, это вообще тут как бы самый центральный эксперимент. Вот в 88 году был. Почему-то эта работа, она была опубликована в Антогенезе и как-то вообще не очень известна почему-то. Но, по-моему, это вот просто такой шедевральный, на мой взгляд, эксперимент. Да? Но более того, потом они эти имплантаты резали, показывали, что там заводились там хорда, нервная трубка. Да? Но, в принципе, вот что важно, что эти осевые структуры закладывались перпендикулярно тому направлению, как они закладывались бы в норме. Да? Так, значит, теперь накапливается большой фактический материал. И в начале 90-х Лев Владимирович, у него была стажировка в США, несколько месяцев и 3 месяца, по-моему. И вот он общался там с поддоком Митенталем. Я, честно сказать, опять вот не нашел, не знаю, что он сейчас делает. Но Лев Владимирович, у нас, да, ну, надо просто сказать, что он был очень такой скромный человек, который всегда... что ли, себя недооценивал, да, и вот он, на мой взгляд, немножко преувеличивает роль Митенталя, но вот он говорит, что он назвал теорию, которая была создана в обсуждении с Митенталем, теорию Белоусова Митенталя, но почему-то никаких публикаций от Митенталя я на эту тему не видел. В общем, они, можно назвать эту теорию морфомеханикой, да, то есть они обсуждали очень много, как паттерны напряжения могут регулировать клеточные движения, и как, в свою очередь, клеточные движения могут вызывать напряжение, и пришли к выводу, что в раннем морфогенезе можно рассматривать такой переход, что ли, череды обратной связи, которые друг друга запускают многократно, да, и назвали это теорией Белоусова-Митенталя. Еще он называл ее ближе к концу жизни теория гипервосстановления механических напряжений. Ну, термин был качели. Суть теории, ну, если кратко, вот так она излагается. То, что механические напряжения... Я, по-моему, там добавил пару тезисов, ну, как бы, чтобы было для более общего этого самого... чтобы для более широкой публики было понятно. То есть там... Ну, в общем, я скомпилировал из нескольких статей, так, скажем так. Очень трудно было найти, где это было бы изложено. Она изложена вот так вот в четком виде в какого-то вестник какого-то Саратовского университета или какого-то Волгоградского. Очень странно тоже. То есть, да, вот сама теория, она у нее была в русском журнале изложена, причем такого второго эшелона, какого-то вестник какого-то университета 2009 года. А уже потом он, ну... ссылался на более укороченные версии. Я здесь даю такой более расширенной версии. Значит, положение этой теории. Механические напряжения влияют на живые ткани. Значит, это с одной стороны. С другой стороны, живые клетки ткани могут порождать механические напряжения. Да? Пассивное и активное напряжение взаимодействует через живые структуры в ходе развития. Ну, тут надо сказать, что где-то в начале 90-х терминология была изменена, то есть в 70-х там немножко другая терминология использовалась. Больше говорилось об активных силах и пассивных силах. Значит, теперь, значит, порождаемые тканями активные механические напряжения направлены на компенсацию механического воздействия на ткани. В ходе развития живые системы могут проскакивать через точку равновесия. Надо сказать, что вот тезис о том, что порождаемые тканями активные механические напряжения направлены на компенсацию механического воздействия, это, в принципе, довольно общий принцип, называется принципом Леша-Трилье. Это известно из физхимии, что если какое-то есть воздействие на систему, то система пытается скомпенсировать это воздействие. Но вот такой ключевой момент, который был добавлен Львом Владимировичем и Митенталем, то, что это не просто, система не просто проходит, ну, система не просто изменяется таким образом, чтобы компенсировать это воздействие, но они как бы проскакивают через точку равновесия, да, что в принципе, ну, то есть живые системы как бы не успевают остановиться там, где нужно, чтобы просто скомпенсировать воздействие. Они проскакивают через эту точку, то есть ты, ну так же, наверное, и общественные системы, то есть как у нас сейчас, то у нас был уклон там в социализм, то сейчас у нас уклон, наоборот, в либерализм какой-то
через,
может быть, да, может быть, сейчас назад пойдет, не знаю. Но, в общем, так вот, как бы вместо того, чтобы сделать нечто среднее, как в Швеции, да, то вот мы как-то так скачем, не успеем проскочить, да. Может быть, для мелких стран это легче, не знаю, может быть, это размер зависит. Так, ладно. То есть, в принципе, наверное, это не только для биологических систем, но и вообще для многих видов систем, но Лев Владимирович как-то, в общем, это очень хорошо заметил, да, что сложные системы не просто компенсируют воздействие, но они проскакивают через точку равновесия. И дальше эта система, это вот система представлений Кирилла-Белоусова и Метаталя, она очень хорошо приложена к раннему развитию как раз амфибий, почему я так много уделил внимания гастролиации амфибий, да, очень хорошо приложена, ну вот в статье, я там один из авторов, в статье 2006 года, это вот одна из центральных статей, где он суммировал уже, ну где-то, наверное, ну, наверное, работы там как раз с 88 года по начало 2000-х, где-то статья в International Journal of Developmental Biology, и вот такая очень, на мой взгляд, одна из центральных его статей, он суммировал достижения как раз лет 15, да, вот когда он стал уже проводить активные эксперименты по механическому воздействию на зародыши, не просто по подсеканию и пониманию, как там распределение механического напряжения, но вот уже такого по активному изменению как бы, механических напряжений. Да. Как можно интерпретировать эту теорию, как можно применить ее к раннему развитию амфибий. Значит, вспомним про бластулу, значит, у бластулы имеется полость бластулы, и в бластулу закачивается вода, возникает тургорное давление, которое как бы бластулу изнутри распирает. Да? Если я вам говорил, да, про радиальные интеркаляции. Так, давайте сейчас. Помните, я говорил, что блостоцель крыши бластулы состоит из двух слоев, да? Есть эпиэктодерма однослойная, тут пласт, двух пластов, один пласт однослойный, и под эпиэктодермой лежит гипоэктодерма, этот пласт, ну, где-то из трех или четырех слоев клеток состоит. Ну, тут крупные такие клетки, богатые желтком, обязательно повышают. Вот, и что получается, что бластулу изнутри распирает за счет тургорного давления, да, и за счет этого, чтобы компенсировать это распирание, да, вот в крыше бластоцеля начинается движение радиальной интеркаляции, да. Клетки друг между другом встраиваются по радиусу, чтобы сбросить вот это распирание. Но они его не просто сбрасывают, а сбрасывают с некоторым перехлёстом. В итоге уже вот это тургорное распирание, он его активным тут рисует, да? А, да, тургорное, само тургорное давление, оно активно, да? Ну, как бы это насосы там, которые что-то закачивают воду. Но вот это распирание крыши синим, вот, это нарисовано пассивно, да? То есть то, что крыша растягивается, это пассивно. Но дальше, за счет процессов вот этой вот радиальной интеркаляции, выпускается уже активное растяжение крыши, да? И крыша, так сказать, давит здесь с боков, красным здесь активные силы, да, а синим это пассивное напряжение. Крыша уже давит с боков, да, и получается, что уже с некоторым перехлёстом, вот эта компенсация произошла с некоторым перехлёстом. За счет этого, вот синеньким видите нарисовано, за счет этого в зоне между минимальным и вегетативным полушарием уже сдавливание получается, да, образуется сдавливание. Здесь вот где-то сдавливание, да? И чтобы компенсировать это сдавливание, да, появляется домен колбовидных клеток. И начинается подворачивание материала, чтобы частично компенсировать это сдавливание. Да? Появляется домен колбовидных клеток и начинается подворачивание материала. Но это подворачивание материала, в свою очередь, тоже идет с перекрестком. Оно проскакивает мимо точки равновесия. За счет этого пассивно начинает опять растягиваться супраблагостопоральная зона, ну и крыша тоже. Да? И за счет того, чтобы компенсировать вот это пассивное растяжение в супраблагостопоральной зоне, тут уже запускается движение латеромедиальной интеркаляции. Да, помните, я говорил, в торзальной зоне, которые идут, латеромедиальная интеркаляция. Вот. Ну и дальше получается вообще такой циклический процесс, который проходит много циклов. Латеромедиальные интеркаляции вытягивают вот эту зону. Да, вот можно еще нарисовать это опять красным. Да. Вытягивают вот эту зону. Но надо сказать, что часть материала вот здесь уже подвернулась через пуповидные клетки, да? Вот. И дальше, за счет того, что латеромедиальные интеркаляции очень сильно вытягивают эту зону, они растягивают еще и подвернувшийся вот этот материал. Он пассивно, в свою очередь, растягивается, да? За счет того, что этот участок пассивно растянулся, там, в свою очередь, уже заводится латеромедиальная интеркаляция, но уже в вернувшейся части, да? Ну, вот это и... Как бы та часть мезодерма, в которой эти латераметериальные интеркаляции идут, она сформирует осевую мезодерму. И, соответственно, тут уже запускается латераметериальная интеркаляция и формируются уже активные вытягивания вот этой зоны. Да? Вот. Эта зона активно вытянулась. В свою очередь, та зона, которая снаружи, она тоже активно... Она тоже пассивно вытягивается, да, еще там одну стрелку нарисуем, ну и так далее, да, то есть она тоже пассивно вытягивается, это тоже надо компенсировать. Опять у меня заводится движение латеромедиальной интеркаляции, в свою очередь идет перископ, в общем, через точку равновесия, ну и так уже много раз. Вот, в принципе, вкратце, ну, вплоть до того, как деструляция закончится, да, и, наверное, частично это еще и в ходе нейруляции идет этот процесс. Вот, так, сейчас, извините, я найду колпачок. Где она
под ногой?
Где?
Правильно.
А, вот здесь, да, сейчас, извините, сейчас я возьму. Не дай бог, это самое. Ой. Не дай бог, господи, фломастер. Так, ну вот, вкратце, наверное, на мой взгляд, вот теория Белоуса-Митенталя – это кульминация данного направления, наиболее интересная его часть. Хотя, конечно, Лев Владимирович еще много чего сделал и в морфомеханике, и вы, наверное, знаете еще одно у него было направление, биофотоника, которое до сих пор не признано. Но морфомеханику более-менее начинают сейчас признавать, активно изучают процессы механотрансдукции, и сейчас уже открыты процессы механозависимой экспрессии генов. То есть получилось так, что по одному из направлений, которое он большую часть своей жизни был не признан, сейчас это уже признают, да, он успел это увидеть, а по другому направлению его так, в общем-то, и не признают. Пока биофотонику до сих пор считают очень странным таким. Ну, вы знаете, это уходит к идее Гуревича о метагенетическом излучении, и до сих пор это очень такое, как бы, мало кто это признает. Вот, ну, теперь я хотел бы вкратце рассказать о том, что жизнь Льва Владимировича была непростой, и большую часть жизни его не признавали, да, и были разные периоды довольно жестокой критики, ну, иногда на грани, так сказать, опалы, хотя, слава богу, никаких репрессивных мер к нему не применяли, но были моменты довольно жестокой критики, ну, особенно ранняя стадия, была так называемая борьба с идеализмом, вот, насколько я понимаю, вы, может, тут застали, нет? Да, помните, да? То есть, я так понимаю, там любую теоретическую биологию можно было под это подвести, потому что считалось, что...
Ну, его очень много докторскую диссертацию направили на... на философскую экспертизу.
Философскую даже экспертизу, да?
И как выдержала? Выдержала. То есть он прошел защиту, но нервов он истрепал себе, конечно. То есть он защитился непросто.
Какой год был?
Я не помню. Это же какой-то...
70-е, да?
Может, начало 70-х. 70-е.
Ну, в общем, где-то 60-е, 70-е, я так понимаю, в основном его критиковали, скажем так, с таких советских идеологических позиций, да, была борьба с идеализмом и была критика холистического подхода, там, насколько я понимаю, очень не любили Дриша, да, в Советском Союзе
читал. Да? Это было, может, раньше.
Он был для сюжетного пользования, там, в библиотеке.
Это раньше.
Раньше было, да?
Это вот. Все-таки. период Лысенко.
А при этом Лысенко не любил Гриша? Интересно.
Ну, во всяком
вроде
случае,
наоборот, там как-то... Конкуренция, да? Вот. Кроме того, его очень часто критиковали за то, что он не отказался, скажем так, от наследия своего деда Гурвича. Более того, в 70-м году Лев Владимирович был один из авторов книги про Гурвича, и тогда это очень многим не нравилось. Ну, наверное, вы знаете, что концепция биополя, поскольку ее не развивали, она ушла в подполье, в эзотерический андеграунд. Там были в 60-х годах эзотерики, которые стали на этом строить советскую такую, ну как бы, то ли полунаучно-полумистическую основу всяких паранормальных явлений. Да? То есть, по крайней мере, в 80-е годы биополе это было нечто близкое к экстрасенсам.
Ну, если разрешите, то скажу.
Да-да.
Я узнал о биологическом поле из лекций Лёва Владимировича Зинкевича, академика, который зоологии беспозвоночных, который читал лекции первому курсу в большой биологической аудитории. Поэтому я помню, что я к нему подошел потом, мне заинтересовался, что это за теория биологического поля, он меня отослал к Белоусу. А вот есть такой Белоус. А Белоус был очень молодой. То есть никто это не скрывал, но когда Белоусов послал читать Гурвича теорию биологического поля, я ее взял и открыл, полистал и осилил. Но в его изложении, конечно, это было все намного проще.
Намного проще?
Проще.
Была статья Белоусова, если не ошибаюсь, в «Науке и жизни» в 70-е годы. Именно с соглашением теории биологического поля.
Ничего себе, да?
Картинками там, как эмбрионы поворачиваются, как относительно друг, как они при этом друг на друга влияют, если представить, что у них поле электронное.
Ну, на самом деле, если так честно говорить, то его никто же не трогал. Ну, да, так вот, были вот эти вот попытки официальные какие-то, так никто не трогал. Ну, занимался своим делом.
Да.
Так,
вопрос, может...
Сейчас я быстренько закончу, да. Ну, в общем, еще его критиковали по принципу, что в живых объектах нет механических свойств. Я очень часто слышу, но это уже как бы ближе... Я в начале 90-х стал говорить, с Владимировичем работать, да? В 92-м году. Вот. И очень много критиковали за простоту дешевизну метода, в частности, вот эта легендарная история, которую все знают, да, резиновые изделия номер 2, советское он использовал. Это вот очень так вошло в легенды, и многие над этим иронизировали, что как же можно делать на науку на таких вот методах. Да? Другие наоборот. Да, другие наоборот, ну там хорошая была резина, и другие наоборот, это как бы такой, как элемент патриотизма воспринимали. Потому что перестройку очень критиковали в советскую продукцию, а тут получалось, что она была очень хорошая, как раз подходила под такие важные фундаментальные биологические эксперименты. Но тем не менее, я очень часто слышал за то, что он, ну, фактически он очень дешевыми, простыми методами решал такие серьезнейшие задачи, и это многим не нравилось. То есть людям казалось, что если ты пытаешься решать такие серьезные задачи, надо иметь очень богатую лабораторию и там что-то использовать такое, какое-то дорогое оборудование. Да, у них было, в общем-то, самодельное оборудование, которые они делали, и такой, очень простыми методами, там, на очень простых реагентах решали очень серьезные задачи. Так, ну, теперь, в общем-то, про то, что действительно в конце 90-х и в 2000-х частично начинают признавать идеи морфомеханики. Ну, к тому же на Западе очень большое внимание, значит, привлекает механотрансдукция. В начале 2000-х открывается механозависимая экспрессия генов, и сейчас все это сильнее и сильнее развивается, это направление. Но основные выводы, наверное, в том, что трудно быть гением или первопроходцем, что порой признание твоих идей занимает десятилетиями, да, надо долго жить, в общем, чтобы увидеть признание собственных идей, и то, что в второй половине 20 века создаются направления на стыке биологии, новые направления на стыке биологии и физики, формируются две концепции, тенсегрити и морфомеханика, и, на мой взгляд, тенсегрити больше ориентирована на статику, а морфомеханика больше ориентирована на динамику. И я думаю, что за этим большое будущее, и, в общем-то, на наших глазах это подтверждается. Да, спасибо большое. Значит, хотелось бы... Да. Ну ладно. Давайте оставлю, наверное, контактную информацию, да, свою. Значит, я старший сотрудник кафедры эмбриологии биологического факультета. Вот, спасибо всем большое за внимание.
Спасибо.
Да.
Вопрос, да?
Вот первый вопрос. Вот то, что вы нарисовали, морфологически это периодично проявляется каким-то образом.
Стоп, а как это можно?
Как... Ну, форме в какой-то.
То есть вы хотели бы. А как это можно посчитать? То есть посчитать, грубо говоря.
Размеры, кривизна там это уменьшается, увеличивается. Я не знаю. Морфологически можно по-всякому проявляться. Но именно периодичность.
Есть ли пульсации, да, грубо говоря?
Пульсации, да. А как вообще
честно,
это было замечено?
Как? Честно сказать, не знаю.
А замечено, как измерялась вот эта периодичность?
Съемкой?
Видеосъемкой, да, это все можно, да, видеосъемкой. Но как ее лично померить, да?
Вручную мерили. Кадр за кадром.
Ну, то есть всегда синусоиду можно взять и
какую-то. Трудный вопрос. Ну, в принципе, скажем, я бы больше ориентировался на то, что, вот, скажем, Лев Владимирович делал эксперименты, когда он искусственно на эксплантатах прикладывал напряжение, и тогда по центральной съемке он наблюдал, как это все... Ну, просто именно на живой лягушке это труднее сделать, потому что она объемная, да?
На гидроидах это делал.
А, на гидроидах это другое, я это знаю, да, Слобасов, да, то, что... Да, там это, да, на гидроидах это, да, это очень хорошо показано, периодически, там немножко другие процессы, но они показывали там, да, периодичность.
А во времени какова эта периодичность, часы, сутки?
Вот эти процессы идут. Ну, смотрите, в целом, смотрите, у амфибии там развитие зависит от температуры, да, скажем, если это при не очень высокой температуре, при 18 градусов, но гастроляция занимает... целиком, наверное, где-то полсуток, если это такие комфортные значения. А, соответственно, процесс вот одного вот этого акта латерамидельных интерполяций, да, ну, наверное, десятки минут. То есть их много будет. Наверное, десятки минут.
Сейчас я объясню, почему да, меня этот вопрос интересует. Да. Я, значит, наткнулся у мышей на периодичность смертности мышей. То есть, если считать от момента рождения, то получается кривая смертности, она не гладкая, как считалось до сих пор, а она, соответственно, меняется периодически, причем воспроизводима. В общем, там тоже могут быть какие-то морфологические изменения. Что такое смертность? Умирает в основном от остановки сердца. А работа сердца зависит, значит, от работы самых разных органов. Печень, почки там, и так далее, и так далее. Если и мозг, если там какие-то процессы измеряются периодически, то есть моменты, значит, эта остановка сердца более вероятна, чем другие моменты. Это достаточно хороший материал, и это воспроизводимо, вот то, что я могу.
Мне кажется, какой период идет?
А?
Волна идет с каким периодом?
Значит, ну, волна идет несколько недель.
Недель? Не месяца?
Нет, у человека где-то 2-3 месяца.
Вы говорите о волне смертности?
Да.
Регулярности наступления периодов, вероятность повышения вероятности смерти.
Да, вероятности смерти. Ну, почему это не было обнаружено? Потому что ее сглаживают, кривую смертности. Вот. И сглаживается где-то это минимум год, а как обычно по 5 годам. Конечно, там никакой периодичности не видят. А у мышей я обнаружил совершенно случайно, когда у меня появился мутант. И эти мутанты умирали где-то в районе месяца. Те, которые проскакивали, они жили как нормальные мыши. Да я подумал, но может быть у нормальных мышей тоже есть какие-то пики смертности. Тщательно стал изучать этот материал, сделал несколько параллельных групп и увидел, что от 60 до 80% значит, особей воспроизводится у них вот эти самые положения пика на протяжении жизни. Ну, это материал биохимии Кулачева
опубликован. То есть вы хотите сказать, это было даже в том случае, если они были разделены, да?
Ну да, параллельные группы я смотрел.
Вместе они не контактировали, да?
Нет, конечно, они были независимы, причем два типа. То есть я разделил по времени, значит, ну, мыши где-то живут 2,5-3 года максимум, да? Значит, первую половину самой мышей я посмотрел, и вторую половину, значит, соответственно, за несколько лет накопилось их. Значит, первые, скажем, 4 или 5 лет, и вторые 4 или 5 лет. И второе, значит, на четных и нечетных. И в этих, соответственно, группах это все происходило. Я к чему это клоню, что морфологические эти изменения могут происходить периодически, значит, регулярно до тех пор, пока они в какие-то внутренние противоречия не переходят. Ну, если в мозгу это приводит к инсультам, скажем, вот, и к смерти, там, в каких-то других случаях.
То есть вы хотите сказать, что есть какая-то внутренняя динамика, да, по типу то, что Лев Владимирович предположил для дистрибуляции, да, что она есть во взрослых организмах, а синхронизация происходит из-за того, что как раз эта динамика идет синхронно, в общем-то, просто мы ее не видим, да?
Не видим.
А на каком-то этапе она доводит до патологических нарушений, и они синхронно умирают, да?
То есть, если они проскакивают эти положения, справляется организм, он дальше живет. Если нет, кожица. Происходит там вот такая вещь. Ведь у людей, как я раньше не знал это, но оказалось, что до 60% людей умирают внезапно, не болея. То есть видимых заболеваний нет, ни на что не жалуются. Уснул и не проснулся. Вот.
А относительно 7-летнего цикла у людей, вы что-нибудь знаете?
Нет, я до этого еще не дошел, у меня только-только появились данные о людях, где попалась база данных диабетиков, вот, на ней я эти вещи сделал. Но вообще я ищу, где бы добыть эти базы данных, если кто-то знает, был бы очень благодарен, если бы мне сообщили.
Именно по смертям, да? В конкретных госпиталях или как?
Ну да.
По американскому я вижу.
Ну вот мне дали несколько баз данных.
Да может быть и нет. Там это же такая частная информация.
Это было бы, ну, задача-то вообще биологии и медицины, конечно, это продление жизни людей. Поэтому я, например, глубоко убежден, что надо изучать или ставить стратегию исследований биологии, начиная от смерти, от механизма смерти, от происхождения смерти, а не от происхождения жизни.
Что вас обратно?
То есть обратно.
А если гильотина падает, то это в чем проблема?
Ну, в шутку, а серьезно. Желаемая естественность.
Ну да, ну тогда вам придется...
Процесс это есть самое уже социальное, когда гильотина. Мы говорим о биологии, медицинности.
Ну вам от, как это сказать, от планетарной экосистемной экологии придется... Ну вам от экосистемной экологии придется отталкиваться, от биосферной, да, потому что все же на биосферу завязано. В живой природе там очень много смертности не по внутренним причинам, а по внешним.
Да, совершенно верно.
Это все завязано
как геронтологи спорят между собой. Значит, какая на самом деле причина? Либо генетически запрограммирована смертность, угу. либо это накопление, скажем, ошибок каких-то там и так далее. Но когда мы вот так рассуждаем, когда берем и рассматриваем этот периодический процесс, вот это противоречие, оно исчезает. Значит, часть, оно программируется, вот то есть эти критические точки в процессе развития. А другая часть, она, соответственно, зависит, высота пиков зависит от внешних причин.
Но более того, внешние причины тоже могут быть периодически, правильно? Зима там наступила, нашествие хищников.
Тогда там все тоже... время, значит, используют понятие случайности. Не будешь смотреть, что же это такое случайность. Если мы будем определять случайность по словарю философскому, философские понятия, это непознанная закономерность. Вот эта закономерность, скажем, если она будет наблюдаться и дальше, это познанная закономерность получается, периодическая. А вот влияние внешних причин на высоту пика, это непознанное. Кстати, у меня есть с собой флешка, можно посмотреть даже вот сейчас эти вещи.
Ну, вы знаете, давайте мы ближе к теме.
Ну, это немножко, да.
Вопрос, да.
Очень интересная и красивая вот эта вот детальная модель, где постуляция разрушена на силу. Но она выглядит довольно сложной и, я бы сказал, специализированной, потому что красивые соотношения у лягушки довольно запутанные. А нельзя ли точно так же разложить на силу постуляцию морского ежа? Вот мне лично это было бы ужасно интересно. Там как бы одна ось, все проще.
Я понял, да.
И некоторые вещи прямо напрашиваются. Например, миграцию внутрь клеток термичной мезодермы можно было бы объяснить как реакцию на растягивание тем же тургором, вот как-то,
Лево немножко на рыбах работает, ну не немножко, довольно много, но, скажем так, в основном на амфибиях. Слушайте,
ну, хотя бы как
в свое время, вы знаете, Богдановский, да, у него был студент? Неприятная история, там он... по политическим причинам. Ну, в свое время Лев Владимирович начинал работу на морском еже. У него был студент, который сделал очень хорошую дипломную работу, но у него прямо в ночь перед защитой в общаге случайно упал чемодан антисоветской литературы, там, Ленсонсдата, что-то такое. Его успели отстранить от защиты, буквально вот прямо перед защитой пришли. Пришло КГБ. Да, он потом погиб во время путча 91 года. Вернее, он погиб
от... 91 года?
Да, он был, соответственно, антисоветчиком.
После... Потом 91-го.
Нет, он не был среди тех трех погибших. Они устанавливали радиостанцию, он погиб от ран. То есть у него началось заболевание. На него упала там радиостанция, когда они устанавливали. Он через год умер, там, в 94-м. Я думаю, что тут просто вот дело в том, что не было такого удобного объекта. То есть, в принципе, начинались вот такие исследования на Дальнем Востоке, ездил его студент, и да, там он сделал интересную работу, а потом как-то работы на морских ежах прекратились. Но потом тут экспериментально намного сложнее, уже мельче намного, вот, чем амфибии. Я не знаю, а есть крупные какие-то глокожи, очень крупные? Чтобы можно было эксперименты ставить.
Ну, яйца довольно крупные у них, так что.
У морских?
У морских ежей.
По-моему, они намного мельче, нет?
Ну, то есть, так читается.
Амфибии где-то полтора миллиметра.
И они прозрачные, в общем, с ними хорошо работают.
Да, в этом смысле.
Но их надо содержать в морской воде, в этом смысле.
Да. Слушайте, ну, наверное, можно было бы, но сейчас, как бы, как сказать.
Ну, кто-нибудь сделает.
Может быть, да. Может быть, надо об этом подумать. То есть попытаться создать эту же схему для более простой системы. Да,
вот иглокожие бы идеально подошли. И это было бы очень интересно. Просто вот с точки зрения такой конструктивной морфологии, если угодно.
По теме еще. Я вот помню, когда-то я эти вещи читал, значит, с морскими ежами работал на инкубиру их в эспорте хлористого лития. Таким образом, газ было выворачивалось наизнанку.
Да.
С другими какими-то объектами.
Ну, там экзогаструляции и у этих, и в амфибии вызывали. Это, в принципе, ну, это лет 100 назад такого рода делали. Да.
Но это имеет какое-то значение для понимания этого?
Этого вопроса. Ну, в принципе, да, тут просто если вы блокируете инвагинацию, то другие типы движения продолжаются, вытягивание продолжается. Но похожая вещь, в принципе, такого рода процессы, там один из модельных объектов Келлерова имплантата называется. Mm-hmm. То есть когда там даже проще, там, в принципе.
А в норме что-нибудь что жизнеспособное получается в результате?
Ну, они живут сутки, двое. Нет, а, конечно, в лягушке-то не получится. Все-таки у нас, ну, все-таки очень маленький.
Нормально, в какой-нибудь нише живут, как такие организмы.
Нет, ну, понимаете, в моих экспериментах, я про свои уж не стал рассказывать, ну, давайте, может быть, эксперимент зашла, тогда немножко расскажу про свои эксперименты. Да, вот один из моих экспериментов, то, что я делал очень простую вещь, я делал на стадии бластрол, на более ранней стадии, чем гастрол, да, просто такой разрез вегетативного полушария, иногда я вставлял еще клин туда, тоже в вентральной ткани, и я получал
Откуда этот клин берется? От другого, да, зародыша?
От другого зародыша, да. Много разных типов аномалий. Вот экзогастрол у меня есть, например, да. То есть, в принципе, там несколько разных типов аномалий у меня были. У меня очень странные вот эти вот, мы называли хоботообразные структуры. Вот здесь она видна на сканирующей электронной микроскопии. Такие от амфибии начинались хоботообразные ответвления. И, в принципе, мы думаем, что это может быть рекапитуляция каких-то вообще предковых, ну, вот предков хордовых каких-то движений, потому что для амфибии это вообще очень нетипично. Этому можно дать с точки зрения морфомеханики интерпретацию. Да? Мы производим системный сброс механических напряжений, и в данном случае начинается восстановление механических напряжений как на локальном уровне, да, вот появляются вот такие вот небольшие инвагинации поверхности, и потом они как бы переходят на более глобальный уровень. То есть мы сначала мы видим вот такие микро как бы инвагинации и микроложбинки, то есть получается, что что-то там значит сократилось, а маленький кусочек зародыша натянулся, да? Потом это переходит на более глобальный уровень. В частности, можно видеть вот такие вот хоботообразные структуры. Вот здесь она видна в разрезе, да? Видны жаброподобные тоже структуры, вот такие ряды инвагинации. То есть, в принципе, можно интерпретировать, что зародыши, которые, ну, не имеют возможности быстро восстановить паттерны, нормальные паттерны напряжений, они их все равно восстанавливают, но восстанавливают атипичными путями. Причем вполне возможно, что здесь мы видим рекапитуляции каких-то древних морфогенезов. И Лев Владимирович думал, что может быть это, что похоже там это может быть на бренаглоссуса или на какие-то вот такие как бы беспозвоночных, которые вытягиваются. Да? Ну, тут надо очень хорошо с зоологами на все это смотреть и думать, как это можно доказать. Да, он в свое время там пытался на международных конференциях об этом говорить с эволюционными эмбриологами, зоологами, но как-то это не впечатлило народ. То есть, в принципе, можно представить, что как бы морфогенез состоит, ну, он многослойный, что ли, да? То есть мы имеем, когда идет нормальное развитие, мы имеем тот морфогенез, те механизмы морфогенеза, которые описаны в учебниках. Но, грубо говоря, в потенциале зародыш имеет такие атавистические типы морфогенезов, да, древние типы морфогенезов, которые были характерны для его древних предков. И вот если мы нарушаем нормальные паттерны движения и нарушаем нормальные типы морфогенезов, мы можем вызвать искусственно рекапитуляции каких-то древних типов. Ну, в этом как бы долго надо разбираться. Но, в принципе, при вот таком сбросе механических напряжений очень много разных странных аномалий возникает. В том числе у меня была аномалия, вот этот случай, когда я это все, вот эти вот дисфологические срезы, я там делал все серийные срезы, да, большого количества зародышей, то есть серийные, я все прослеживал, да, и были в том числе зародыши, у которых я вообще не наблюдал осевых структур. Но осевые структуры вы можете увидеть, вот, например, вот здесь вот зародыш аномалии, но вот видна хорда тут, да, вот такие вот хорды, это вот такие вот клеточки, или вот здесь вот виден кусочек хорды, да, вот такие вот клеточки очень сильно вакуализованы, вот здесь вот видны как бы саммитные структуры, то есть оно все тут аномально, но тем не менее у большинства можно было видеть осевые структуры. Да, вот в данном случае идет удвоение осевых структур. Вот здесь одна хорда, вот здесь другая хорда, да? Mm-hmm. То есть две оси получилось. В общем, очень много вот таких вот странных аномалий, но в случае, если я кратковременно, часов 5 или 6, культивировал в гипотоническом растворе, развитие нормализовывалось. То есть большая часть зародышей становилась нормальными. Ну, более-менее, по крайней мере, нормальными. Да, не настолько уродливыми. То есть получается, что если быстро после такой операции, ну, там, пусть, ну, как быстро, подождать часок, час где-то, а потом гипотонический раствор поместить на 6 часов, за счет этого начинается закачивание опять воды внутрь полости, которая восстанавливается, и за счет этого быстрое восстановление происходит паттернов механических напряжений. Вот такой простой процедурой, как помещение гипотонических раствор, мы вызывали нормализацию развития. Да? Вот. Это я к чему? Да, это к тому, что вот, да, вот у меня тоже были, просто в случае вот такого разреза у меня тоже были экзогастроляции. Ну, просто здесь вы блокируете движение инвагинации, за счет этого идет экзогастроляция, что все-таки зародыш все равно вытягивается, да, вот здесь в экзогастроле, вот, по-моему.
Ну, две хорды это множественность получается.
А две хорды это множественность, да.
И вот в связи с этим хотя, вопрос, да. У мягкотелых, ну, типа осьминогов,
да.
У них ведь тоже на каком-то этапе происходит, значит, умножение хорд, по сути дела, щупальца, это же
хорд. Не, это моллюски, во-первых, это моллюски. Не, у них нет. Ну, у них это не хордовые, у них другое. У них они полилицетальные яйца осьминогов, то есть у них такие крупные. У них похоже ранее развитие на развитие рыб. Вот, то есть у них крупные полилицетальные, значит, клетки, у них много желтка, и у них диск такой маленький получается.
Ну, 8 осей симметрии, ведь, по сути дела.
Ух, слушайте.
Нет.
А как?
Завышерали.
Убило тогда?
Ну, конечно.
Нет, я не думаю, что нет.
Каждая щупальца плавная. Парни.
А у них не очень.
Каждая щупальца плавная.
Понимаешь, есть левая, правая, левая. Можно ее прокомментировать?
Слушайте, я честно сказать, но это не у них. Я думаю, что многие вот эти принципы, о которых я сегодня говорил, они применимы все-таки для хордовых вот процессов. Ну, дело в том, что эхинодермата, они тоже довольно близки к хордовым, да? А осьминоги это вообще совсем другая группа. Нет. Это, по-моему, первичный род вообще, даже? Моллюски.
Ну да, то есть это
моллюски, это вообще совсем другая группа.
Это касается тех, у кого такое эпителизованное развитие, да? Где натяжение, оно же...
Слушай, вот нет, это... Нет, я вот про это я бы не. Нет, про это я бы не стал так говорить, потому что на дрозофиле тоже, например, показано. Mm-hmm. Но просто я говорю, что вот в принципе общие принципы гаструляции, про которые я рассказывал, это все-таки относится к хордовым или к близким группам. Я думаю, что у нас много там трудно проводить прямые параллели, я просто не берусь. Ну, потому что они, ну, они первичнороты, то есть, да, то есть они вообще. Все-таки и хордовые, и глокожие, и вторичнороты, да? А тут вообще другой тип раннего.
Ну, типа-то человек придумывает.
Что?
Типа-то человек придумывает.
Ну, у них нет хорды, короче. Я поэтому...
Хорошо, метамерия-то есть у этих щупальцев?
Так, ладно, извините, а ваш вопрос был в чем? Что...
Как эта метамерия образуется? Ну, вот что такое конечность?
Нет, щупальцы это не метамерия.
Конечность осьминога, ну, конечность амфибии, нет, это тут совсем не гомологично.
Да нет, у человека даже у того. Это
а?
Что такое конечность? Вот она, да?
Ну, я думаю, тут нельзя, это знаете, это известный спор был с Сент-Элерой и Кювье, там еще в 15 веке, да. Это тут гомологию, я думаю, я не думаю, что можно построить.
А я, можно я вот
тем более, между конечностями? Да, давай.
Она мне напомнила одну работу конца 19 века. Был такой человек, Юрий Аполлонович Белоголовый, ученик Менсбера, который занимался нормальной морфологией, там, очень высокого уровня, там, черепными нервами, метамерной границей головы у амниот. Вот. А потом как-то он не ужился сердцем, и, в общем, сгинул. Исходно он был из сибирских купцов, из такого крупного рода. И вот ушел в науку. А потом он был год директором зоопарка, потом уехал за границу. Вот. Про него очень хорошо написано в книге Любарского о зоомузее. Любарский считает, что он вот это. А в науку он совершенно не инкорпорирован, вот его работу, вот, в нормальную науку. Любарский считает, что это для науки такая же потеря, как если бы в литературу русскую не был инкорпорирован Лермонтов. Вот если бы он скинул, не было бы. Вот. Его последняя работа Белоголового, что-то такое, 10-го что ли, года или 15-го, который называется «Живые растворы». Он что делал? На огромном материале совершенно. Он брал головастиков, ну, зародышей лягушек. И головастиков, по-моему, тоже. И вставлял в брюшную полость взрослых лягушек.
А-а-а.
И они там начинали жить, как какие-то паразиты. Они прилеплялись на стенки кишки, там, печени, брюшной стенки. И начинали деградировать. Называлось это у него, по-моему, у него своя терминология, конечно. Называлось это, по-моему, эманацией, что ли, для них. В общем, ну, и они превращались вот в такие штуки вот. То есть они теряли всякую структуру, у них появлялись по нескольку тоже хорд, я помню, какие-то вот такие выросты. Видимо, интересно. Они просто, ситуация была такая, что они когда садились на стенку,
да.
Они как-то сбрасывали напряжение, что ли, ну, через внешнюю поверхность, они,
да.
И поэтому они, в общем, с ними происходило то же самое, ага. Как при этих рассечениях. Вот, очень похожие штуки ага. Там происходили. Внутри.
А может быть тоничность растворов была такая, типа гипертонии была.
Может
да,
быть,
да, да.
Я не уверен, типа он вообще серьезно был. Подходил, да. Он может быть делал контроль в растворах, может он и делал.
Так, ключевым моментом был доступ к сосудам, по которым бежит артериальная кровь. Я думаю, это было важнее, чем генетические факторы, да. От этого зависело выживание.
Нет, но то, что они приобретают такого рода форму, это говорит о том, что там механика тоже.
Нет, ну я думаю, я думаю, что тут более общий принцип, что есть в принципе нормальный морфогенез, нормальная динамика. Если ее тут один из способов ее нарушить, это сбросить механические напряжения. Может быть, можно по-другому нарушить. Теоретически, я думаю, можно может быть, температурным шоком или каким-нибудь фармакологическим воздействием, то есть на контакты, может быть, вот так, или гипертонии, да. Но гипертония это близко тоже, это будет сброс механических напряжений. То есть я думаю, что в принципе это возможно другие типы экспериментов на эту тему, когда мы нарушаем нормальную динамику и смотрим аномалии. И скорее всего будут похожие ситуации, то есть будет восстановление древних каких-то форм. Морфогенезов, да?
Ну, не древних, а просто древних. Поломанных. Просто да. Поломанных.
Ну, я не знаю. Вот у нас, все-таки мы много с Владимиром на эту тему говорили, мы думаем, что тут все-таки какие-то предковые формы, да? То есть это есть в природе амфибий некие другие типы морфогенезов, чем то, что мы видим в норме, да? И, скорее всего, это, ну, как вообще вот в теории филоморфогенезов, да, что есть как бы записанные какие-то более древние формы, да?
Ну, понятно, как отличить поломку от какой-то рекапитуляции.
Они все, я думаю, жизнеспособны. Гениально.
Ну, теоретически это понятно, что если мы найдем организм с похожим морфогенезом, и сейчас тем более молекулярная биология есть, да, гены там участвуют, то есть, наверное, это теоретически можно как-то развить, но...
Ну хорошо, у меня есть еще конкретный вопрос.
Да.
Значит, один общий. Можно ли так понимать, что вот это морфо...
Да. До свидания, спасибо.
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 Что морфомеханика Белоусова,
да.
Это практически то, во что превратилось биологическое поле Гуровича. Что
да,
самое полное выражение, что агентом дистанционной интеграции зародыши является просто механическим взаимодействием, которое распространяется дальше, чем клетка.
Да, я думаю, что так. Да, что для него он всю жизнь вот пытался наследие своего деда развивать. И он двумя путями это развивал. Тем близким к Гурвичу с вот этим излучением и вот это тоже. Да. В его случае, да.
Теперь у меня такой вопрос. Чего-то мне припоминается, что как реакции на механические натяжения или как средство сброса, я не помню просто, там фигурировали не только движение клеток, но какие-то миграции, а еще деление. Там как деление зависит от этих всех вещей?
Ой, вот как бы в рамках взглядов Льва Владимировича он как раз наоборот пришел к тому, что роль делений там минимальна морфогенеза.
То есть, где-то поделить, не поделить от него.
До 70-х считалось, что как раз это чуть ли не основное деление. В основном думали так. Деление, ты наверное, про Гурвича говоришь самого. Вот Гурвич как-то.
Нет, я просто методы. В морфогенезе участвуют там миграции, всякие
да. Ворачивания. То есть как раз наоборот. Ну, скажем так, в данных типах морфогенезов это в очень малой степени. Был у него даже арабский студент, который на эту тему специально делал работу, и он показал, что как раз на тех стадиях, когда идут активные морфогенезы, он как раз число деления считал там, с помощью радиоактивной метки, и он как раз показал, что деления очень мало в это время происходит. То есть тут как раз наоборот, идут деления, а потом, когда идут активные морфогенетические движения, делений мало, а потом, так сказать,
скажем, то есть образуется бластула,
да.
А после этого все как бы ну, тем же числом клеток просто
да, да, ну то есть в ходе гаструляции делений очень мало, потом там их уже становится больше. Да. Да.
Вот.
Но есть научные направления, в которых, да, признают число делений, это вот, ну, вот модель Ингера я показывал для брачных морфогенезис, вот там он считает, что как раз деления играют основную роль в ходе данного типа морфогенеза.
Ну вот как
как железо или легкие.
Да. Да. Вот. И третий вопрос у меня, который это как с этой точки зрения смотрится образование всяких отверстий типа рябных щелей? Которые не вворачивание, а как бы встречное, вот как если бы встречное вворачивание нервной трубки и хорды со стороны кишки, и вот они прорвались бы навстречу друг другу.
Как идет прорывание?
Как образуются дырки, да.
Ну, вообще такого типа их обычно индукционными воздействиями считают.
Вот, прямо нет, такого типа вещи, с точки да? зрения вот этой морфодинамики. Натяжений там, вот этих миграций.
Ну вот я что-то такого.
Потому что это как бы особый тип формообразования.
Да, да, да. Ну, скорее всего, как я бы.
Вот когда образуется, да, вот там я... на том конце
да, да, да,
как... рот. Да. Вторичный рот. Да. Вот пришла, архинтерн пришел к анимальному
пульсу. Там он рвется, да?
А что, бить из клеток, да еще
как? Нет, тут как, Александр нет,
вопрос, из этого. Как
да.
это связано?
Да, то есть так, это конечно, гиперклеток, да?
Да,
с химией связано. С химией связано. А вот Александр хочет,
хочется можно ли дать интерпретацию? Не эклектичную модель.
Если хочется эклектичную, тогда вот ну, вопрос такой.
Да.
Строились ли математические модели?
Да.
И понятно, что два вопроса. Первый, как да. мерились механические напряжения? Чисто глядя на картинку или хоть как-то механические тензы чем-то как-то собирался?
Конкретно Льва Владимировичем или...
Ну, или он, его школа.
Да, ну когда на резинке, ну, его... это же...
Нет, когда на резинке другой,
когда на резинке,
а чисто вот у зародыша.
Когда на резинке,
кажется, понятно, что они там столпились, уперлись, да, вот да. кажется, что там напряжение сжать. А ведь на самом деле...
Но один из их методов был то, что они просто подсекали те или иные участки и угол отгибался, и они примерно рассчитывали по
деформации угла,
да, по деформации, да, по деформации угла. Другой у них более сложный был метод, по гистологическим срезам они мерили, значит, вот, соотношение сторон клеток, строили вектора, и вот там как-то можно по геометрии учить клеток.
Предполагаю,
да, да. Но оба, конечно, очень
косвенные. И второй вопрос, смотрите, допустим, понятно,
но, что... в принципе, это делалось более прямыми методами. То есть еще в 60-х годах Уоддингтон делал, знаете как, значит, ну вот идет, значит, нейруляция у тритона, по-моему, он помещал магнитные железные частицы вот, как бы на разные стороны
нервной трубки,
действовал магнитом, тянул и таким образом измерял, там, с какой силой
резкой частицы.
Сейчас есть еще более тонкие методы, то есть, например, тот же Ингвер, да, он делает это очень корректно, то есть есть возможность приложения магнитного поля, и вы можете микрочастицами значит, прикреплять ну, микрочастицы, которые связаны либо с лигандами рецепторов, либо с чем-то специфично связывающимся, например, с интегрином. Там, да? То есть вы можете и такими микрочастицами, известной массой и известными, так сказать, магнитными свойствами прикреплять их к клетке, воздействовать к магнитному полю, да. смотреть деформации. Да. И аналогично можно делать на макроуровне, опять-таки магнитными микрочастицами.
их, по-моему, покрывают инертным чем-то агородием, например, и можно их под, значит, ну, вот развивается у вас амфибия, можно в тот участок, который вам интересен, помещать под поверхность в определенном количестве, воздействовать магнитным полем, и опять-таки там люди рассчитывают. То есть, в принципе, сейчас методы есть более корректные. Можно, во-первых, механически растягивать с известными параметрами, и можно учитывать, как механически там
напряжены. То есть, пробовать и смотреть,
да. То есть, через вот эти методы магнитного...
Теперь вот второй специальный вопрос. Вот, допустим, строится некая теория, что вот эти механические напряжения влияют на следующий этап развития. Вот в прошлом году у нас тут фитогенезом занимались, когда тут пришли люди из ботаники и просто показали математическую модель, которая выдает вот определенное это образование начатка фитки. Вот здесь просят что-то такое, хотя бы на участке.
Так это вот вы же делали как раз, да? У вас, модель есть?
Там отчасти было, да. Нет, ну там потом пришли
зимы. Ну я, да,
пока... У вас есть морфогенеза растений, да, модель?
Ну да.
На шаре. Так вот смотрите, что было бы контрольным экспериментом, подтверждающим теорию, что какой-то этап морфогенеза удается чисто программно получить, вот написать программу, как должна реагировать там ткань в зависимости от напряжений, задать начальные условия, нажать на кнопку. И должно получиться хотя бы частично соответствующее морфообразование.
Во-первых, он строил это с Беренцем, вот то, что я упоминал, да, то есть это было в первой половине 80-х, да, он это делал. Беленцев потом умер. Да, Белоусов потом строил с разными
сортами. Беленцев должен был чем-то таким сразу начать.
Да, да. Ну они, в принципе. Не, я самую простую просто вам модель привел. У них есть там более сложные
орфогенезы. Беленцева книжка же есть.
Да, есть книжка, да, целая. А, да, в принципе, Лев Владимирович этим занимался, да, да, в 90-е годы. Но я просто, мне очень трудно это, я не математик. Мне. Не знаю, вы можете. Может, мне напишите, если вам интересно, я выучу статьи. Я просто, я как бы в моделировании не берусь говорить, потому что я самые простые вещи это понимаю, а уже более сложные мне понять сложно. Вот. И еще есть группа людей, ну, в частности, вот такой коллега Льва Владимировича Гордон из Канады, которые как раз профессиональной математикой тоже этим занимаются. То есть, в принципе, есть люди, которые с ним коллаборировали здесь, да, и на Западе, да, в принципе, есть люди, которые этим занимаются. Ну, просто говорю, что мне трудно в этом разобраться, я поэтому... То есть, конечно, то есть они делают модели, получается, как бы похожей структурой, но это, знаете, надо быть, наверное, все-таки образованным математикой, чтобы оценить, насколько это все корректно. Это такая все-таки область математического моделирования.
Из этого непонятно.
Аналоговые модели надо так понимать, Белоусов делал. И здесь не надо замыкаться на символьной математике, на чем все замыкаются. Потому что вся символьная алгебра, например, это есть не что иное, как описание реальных геометрических изменений при помощи символов. Вот. И не все можно легко сделать на символах, то есть в алгебраической форме. Поэтому промежуточный этап – это геометрическое именно моделирование, оно может решать очень многие вопросы, я считаю. И, как понял из вашего доклада, именно Белоусов на этом пути, так сказать, нашел решение многих вопросов.
Аналоговое моделирование, да?
На аналоговое моделирование конкретные формы он брал, конкретные самые эластичные объекты.
Да, да. Ну, вот, да, и у него серия моделирования вот, как бы на основе сопромата, это сегодня тоже было, да. То есть мы как бы делаем, вырезаем там эксплант, и он сворачивается некоторым образом, вот такие вещи моделировали, да. Как примерно как объекты с известной упругостью, да.
Не надо замыкаться на алгебраических моделях. Они очень ограничены.
Хорошо, еще вопросы. Вопросов нет. Нету? Я бы хотел еще слово сказать.
Давай, можно я себя говорить?
Ну, конечно. Да. Можно было иметь доклад себе.
А, ну ладно. Хорошо, да.
Я правильно понимаю, что в этом же направлении Черданцев занимался?
Ну, пока он там... занимается, да. Еще.
Нет, нет, я имею в виду вот то, что его...
Начинал в этом, но где-то с начала 90-х у него свое направление,
так называемое представление о развертках. То есть, грубо говоря, он считает, что морфогенез можно рассматривать как... Ну вот ты видел про колбовидные клетки, да? Я рисовал, да? То есть получается, что идет в морфогенезе амфибии, идет часть материала выворачивается, но вот на краю вот этого выворачивания все время остаются колбовидные клетки. Вот он разрабатывает теорию вот таких вот устойчивых, динамически устойчивых конструкций. То есть у тебя есть группа колбовидных клеток, как бы те клетки, которые были колбовидными клетками часть назад, они уже не колбовидные, но тем не менее вот такой вот паттерн, он остается в живом организме. Он вот строит сейчас свою теорию морфогенеза на таких вот устойчивых, динамически устойчивых системах.
Но взаимодействия у него при этом остаются тоже эти механические? Механические,
да, в основном это на этом.
Ну то есть он просто развивает это...
Развивает через конкретные динамически устойчивые...
Я просто вспомнил, ведь 3 дня назад была годовщина смерти Егора Борисовича Морозовича из Питера, который вот с Сашей тоже вместе работал. Замечательно занимался эмбриологией. И вот он у нас перед смертью делал доклад. После доклада что-то рассказывал, что у него был курс по морфогенезу в Питерском университете. Что он считал, что там есть 2 принципиальных подхода. Один подход — это Черданцева с этими развертками, а второй подход — это учителя Малашева Борфорда, где все рассматривали с точки зрения кургера всяких пузырьков. Вот. Ну то есть это то, что нечто вот противоположное цитоскелету, я так понимаю, что турбин. Вот. Ну и вот я сейчас, наверное, буду пытаться найти, есть ли в каком-нибудь виде его курс, потому что он говорил, что никаких других общих концепций он в науке не нашел.
В смысле, у Егора был свой курс морфогенеза?
Да. Разве вот он рассказывал 2 основные теории. Но я не знаю, как он назывался, вот просто он не так говорил. Вот. Ну, просто я хотел бы упомянуть.
Ну, Борхард, может быть, Борхарда найти попытается.
Ну,
хотя он сейчас, по-моему, на пенсии.
Ну, вот, собственно,
Ладно, Да, тогда, наверное, скажу пару слов в памяти Егора. Да, в общем, такой был выдающийся человек, очень энергичный, сделал невероятно много. И главное, что он ничего не боялся, то есть он как-то умудрялся делать науку. Вот, несмотря на всю эту бюрократию и отсутствие денег, очень много бился над тем, чтобы создать журнал международный, сейчас он называется, который бы входил в Scopus Biological Communications, и получилось так, что 15 декабря он умер, и 9 января журнал попал в Scopus. То есть вот, чуть-чуть он не дожил. Он его сделал, да.
В общем, довольно быстро. Хочу.
Вечная память, да. Егор. Я тоже вспоминал, да, о том, что номер 15 декабря, почти год назад, да, 45 лет.
Да. Можно
посвящать? Да, давайте.
Мы сказали, что деление обычно происходит, когда происходят морфологические...
Вот в раннем морфогенезе,
Я, значит, над этим думал в свое время и пришел к мысли, что деление обеспечивает только самоподобный рост. Когда нужен самоподобный рост, механизм деления он обеспечивает, потому что он распределяет материал организма равномерно по всей, так сказать, по всему объему организма, именно самоподобный рост. И это приводит, значит, вот тому, что сохраняется форма. Потому что какие вещества перераспределяются? Значит, липиды, белки, растворимые в воде, углеводы растворимые, полимеры, низкомолекулярные соединения. Только когда из одинаковых единиц состоит вот это самое все тело, только тогда, значит, сохраняется форма та прежняя. Думаю, это обусловлено как раз этим, что деление-то как раз... Когда форма меняется. А когда не надо менять форму, там как раз деление Как он на это реагирует?
Ну, не знаю. Вингер, вот считает, Вингер считает, что при некоторых типах морфогенеза за счет деления тоже может определяться.
Ну, это не абсолютная истина.
А что деление вообще? Больше хромосом работает?
Почему?
Ну, деление? Что, ну да, при делении.
Ну, всех,
а, то есть деление первых поля, да?
Ну, а, это кстати, что, да, что да, дает деление? Это значит, действительно, больше хромосом, значит, больше можно метаболизму делать. Действительно, это, наверное, только при утилизации желтка.
Все элементы.
То есть, как бы, на...
Нет, при росте тоже. Почему? Ну, мы же растем, да, у нас...
При росте... Ну, понятно, при потреблении вещества, то есть для того, чтобы утилизировать, чтобы превращать в клеточный материал, материал не клеточный, фактически. Это нужны дополнительные хромосомы, естественно.
Нет, стоп, ну...
То есть если не кушать, то не нужно новых хромосом.
Нет, подожди, ты хочешь сказать, что у новорожденного ребенка столько же клеток, как у взрослого?
Нет.
Как это? Он же питался через плаценту, поэтому...
Но потом-то тоже идут деления.
Ну, естественно. Я имею в виду, да, что на стадии, когда...
Деление в раннем развитии.
Что, да, в раннем, в раннем развитии, когда желток лежит, там, я не знаю, мертвым грузом, ну, то есть деление нужно в той мере, в какой потребляется желток. Просто чтобы делать эту машину от хромосом до рибосом, там, да.
Нет, это еще на технологии, просто строится из маленьких кирпичиков, понимаешь, это гораздо более тонкие.
Без нового вещества кирпичики не появляются.
Нет, они все того же размера. То, что ты сказал, само собой.
А больше ничего
того, размер клеток важен, размер минимальный.
Вот дробление зигота, это особый процесс, да. В зиготе есть запас жесткого. Уделили на рабочие кирпичики, а дальше только морфогенез, пока не начнется новое поступление вещества.
Да.
И когда новое поступление вещества, тогда надо делать уже новые аппараты использовать.
Да.
То есть деление зигота – это особая штука, чтобы сделать эти пласты морфогенеза. Ну,
понятно, да.
Наверное, другие, мне так, я не настаиваю в позе.
Ну, во всяком случае, это объясняет это.
Во-первых, больше объем, больше
морфогенеза.
Не знаю,
очень трудно одновременно делиться и...
Ну, ну да, референсироваться. Да, да, центральный вопрос, с которым я вот шел на
семинар.
Еще Фельсиан говорил, что одно из чудес света. Вот непонятная людям вещь. Как линейно записанная информация ДНК превращается в макроструктуру, как бы в объеме, в трехмерном пространстве. Да. Вот этот переход непонятно. То есть там же нет системы координат, по которой строится существо. Это все как HTML-ный код. Все записано внутри линейной последовательности, а дальше превращается в трехмерную макроструктуру.
Ну, Лев Владимирович по-другому надо смотреть, конечно. Лев Владимирович по-другому надо смотреть.
Ну вот он, этот вопрос, этот вопрос у него стоял как вопрос эмбриологии.
Это центральный вопрос, скажем так, скорее генетики. Да?
Почему генетики? Нет, генетика очень просто. Она берет и по триплеткодону строит белки. А дальше вот из этих белков почему-то получается не просто вот концентрация внутри клетки, а макроструктура, так что дети похожи на родителей. Вот где главная космическая загадка.
Да. Ну, скажем так, вот эта идея двойной спирали ДНК и центральной топомолекулярной биологии, это все-таки скорее линия продолжения генетики, да, того, что было в генетике. Потому что биология и генетика долго шли независимыми путями и где-то там... До, наверное, до Годдингтона, там, до 1940-х, там вообще было непонятно, как их сочетать. Потому что генетика говорила, что есть жестко детерминированные признаки. Но с другой стороны, в эмбриологии мы видим, что ну как можно говорить о признаке, если вот мы видим там гастролу, например. Да? То есть признак там красных и белых глаз у дрозофила.
Да.
А берите перивластулу дрозофила, там вообще глаз нету, да? Или там личинку дрозофила, там глаз нету, да. Как вот можно говорить? Как мы говорим о том, что признак там, желтых, извините, белых или красных глаз жестко детерминирован, если мы видим дрозофилу, а глаз не видим, да?
Да,
то есть тут как бы это было очень сильно два разных мира, хотя, конечно, основатель генетики, он бывший эмбриолог, я имею в виду Морган, да, Томас Морган, ну такой, ну то есть не то, что основатель, но такой самый главный классик, да, начало 20-го.
Как и Бэтсон.
Бэтсон тоже не брелок носит? Вы что-то тут не дал? Брелок уже, да? Вот. Смотрите, в общем, тут я думаю, что та линия, которая идет от генетики, от молекулярной биологии, она на этот вопрос не отвечает. А Лев Владимирович и близкие к нему люди, они, в принципе, на него более-менее отвечали. То есть они отвечают на это так, что ну, грубо говоря, есть само собой развивающаяся система за счет того, что есть некие физико-химические процессы. Соответственно, вот эти вот есть, если говорить о живом, то есть непрерывность вот этих само собой развивающихся систем, построенных на физико-химических процессах. Ну, что-то похожее на теорию Белоусова и Метенталя, да? Но при этом на параметры этой системы можно влиять. Вот. И то, как мы можем влиять на параметры этой системы, вот за это как раз отвечает записанная в ДНК информация и использование ее, вот то, что описывается в догме, центральной догме молекулярной биологии. То есть белки являются параметрами, которые влияют на динамику этой системы. А динамика этой системы, в принципе, определяется самоорганизацией и вот физико-химией, соответственно, так сказать, некой вот липидно-белково, непрерывной вот этой липидно-белково, так сказать, ДНК-овой ну, да, структурой, которая при этом может делиться и размножаться.
Вот,
да?
Вот такой вопрос. Вот, если вот, бы, да, если вот бы зигота да. была абсолютно симметричным шариком, то могло бы из нее развиться лягушка?
Значит,
вот абсолютно
ну вот это скорее вопрос даже не к лягушке, а к галатуре. Вот у галатурии такая ситуация, похожая. Да,
нет, ну причем, это уже дальше не важно. То есть вопрос в том, если у нас нет, ну, лягушка, полностью нету никакого...
У галатурии как раз симметричная просто зигота и потом симметричная глазка.
Ну похожая. Нет, положим, у нее есть полярная челюсть.
Ага. Вот да.
Так что не бывает. У нее же есть место, куда вошел сперматозоид.
А, хорошо. Абсолютно симметричное на видимом морфологическом уровне или вот
нет,
вообще...
Нет, нет, нет. Это чисто теоретически отвлеченный вопрос.
Да.
Понятно, да? Что нет, да, 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 да. Вот есть просто такой... механизмы эмбриогенеза.
Да, да.
При том, что да. зигота была бы полностью симметричной, да, да, сработали бы или нет?
Да, ну смотрите, как Лев Владимирович опять на это смотрел. Но это немножко другая область его интересов. Он до морфомеханики еще разработал вот теорию симметрии относительно биологии. Да? Uh-huh. И он ввел понятие десимметризатора. Uh-huh. То есть, в принципе, у вас есть симметрическая система, но в ней локально...
Uh-huh.
Симметричная система, но в ней локально возникает потеря симметрии. Причем она может возникать за счет внешних причин, но может возникать и может быть просто за счет стохастических причин. Но раз дезиметризатор сработал и симметрия, значит, степень симметрии упала, дальше начинаются уже самоорганизующиеся процессы. Да? То есть в норме, скажем, у лягушки считается, что в ходе развития амфибии первым дезиметризатором является поле тяжести Земли. То есть анимально-вегетативное, но поскольку у него, у яйца лягушки, у него вегетативное полушарие тяжелее, чем анимальное, в силе тяжести Земли устанавливается повернуто, да, вегетативное полушарие вниз. И потом развитие передней и задней оси зависит от этого. То есть вот ваш вопрос, он уже получается, как бы надо спросить, это в невесомости или в поле тяжести Земли. Потому что в поле тяжести Земли, если мы, то получается, что уже просто по определению полностью
играли в уши.
Да, да, они делали, да, там всякие аномалии, конечно, возникают. То есть если мы говорим о реально живых организмах в поле тяжести Земли, то уже как бы есть несимметричность, понимаете? Вот, она уже существует. Поэтому ваш вопрос теоретический. Следующий момент. Если мы приходим от вашей сугубой теории в реальность, где мы поле тяжести Земли, уже есть десимметризатор. Вот, и под воздействием...
Я бы все-таки вмешался.
Да, давай.
Дело в том, что на анимальном полюсе находится полярная тельца. И такое впечатление, что это зигота ориентируется по полю тяжести Земли, а если бы поля не было, полярная тельца все равно было бы.
Но в случае лягушек, я понимаю. Во-первых, полярная, во-вторых, уже сама структура несимметрична, потому что мелкие клетки крупные. Но даже если мы говорим про просто теоретическую некую бластову абсолютно.
А у кого есть симметричная зигота, кроме одноклеточных, я не в курсе.
Ну и в лакожек считается, что бластовая.
Ну, полярная тельца все равно есть.
Это надо.
смотреть. Нету центральных симметричных зигов. У плацентатов млекопитающих.
Там не у всех
полярных себе порядка, где-то погибали и метасы, потуса.
Да, у плацентарных там все сложнее, потому что там, естественно, нет такой ориентации.
А бежали стали. Полярная тельца там разве отсутствует?
Там есть серп какой-то, серый.
Смотри, у разных питающих по-разному, скажем так, у большинства присутствует одно полярное тельце, а второе выделяется после оплодотворения. Там два полярных тельца.
Хорошо, но оно же серый
серп. Нет, есть, в принципе, есть зиготы, у которых нет полярного тельца. Есть такой, в теории есть такое, да. То есть там может блок произойти вообще на первом делении мейоза, может блок произойти там... На втором делении медиоза, да, и на разных стадиях.
Нет, но ведь это все равно, это
принципе, остается. Есть,
да. Какая-то асимметрия есть, за нее можно зацепиться, чтобы началась какая-то дистанцированный рост дальнейший, да? Но как вот это дальше,
да.
При том, что информация вся написана только в линейной последовательности ДНК, как это преобразуется в похожего ребенка на родителя?
Я понимаю, да.
Это же как у человека жир откладывается между мышцами на кишках и под кожей. Но жир делает там аппарат, в конце концов, основанный на ДНК. Но где он откладывается, зависит просто от финальной структуры, как от биокода.
Сейчас, можно вам объяснить, теперь как это выглядит с точки зрения другой линии науки, с точки зрения линии продолжения генетики. Это выглядит примерно так, что, тогда краткий, может быть, я что-то сделаю. В принципе, в истории изучения наследственности было, это тоже идет от Гиппократа и Аристотеля, тоже от античности, было две линии, как бы, теоретических. Одна называлась теория прямого наследования, другая называлась теория непрямого наследования. Теория прямого наследования считает, что, значит, размножается, грубо говоря, организм передает при размножении те свойства, которые он имеет на момент полового акта. Да? Теория непрямого наследования говорит, что организм имеет некую свои структурные свойства, там свои особенности, но в его половых клетках, в том, что передается, имеется особенные свойства. Ну, то есть, грубо говоря, свойства половых клеток и свойства организма на данный момент, они могут не совпадать, да? И передается некая специальная, некая особенная субстанция. В принципе, большую часть истории доминировала теория прямого наследования, опять, примерно как вот с деформизмом и эпигенезом, как-то, видимо, она интуитивно более простой кажется. Значит, с конца 19 века ситуация меняется, и ключевая фигура, там, Август Вейсман, он, значит, выдвигает теорию зародышей плазмы. Вот. Как считал Август Вейсман, он говорил, что есть свойства организма, за это отвечает соматическая плазма, а есть непрерывная зародышевая плазма, которая в череде поколений непрерывно передается в полном составе. То есть зародышевая плазма состоит из так называемых детерминант, которые детерминируют тот или иной признак. В половых клетках набор детерминант полный. Значит, когда они начинают превращаться в дифференцированные клетки, часть детерминант теряется. Но при этом теряется немножко по-разному, там, соответственно, в нервах там одна группа детерминант теряется, в мышцах другая и так далее. Да? Вот. Сейчас, соответственно, на это смотрят по-другому. Да? Считается, что геном у всех клеток одинаковый, ну почти у всех, но используются гены по-разному. Да? Дальше идет вопрос о том, а почему они используются. Ну, экспрессия генов, соответственно, идет по-разному. Да? Дальше идет вопрос, а почему они используются по-разному.
Вот. Это есть центральный,
центральный вопрос, да. Ну и тут, в общем-то, на него, наверное, так вот толком, прямо вот построив теорию, объясняющую, грубо говоря, какой будет морфогенез при таком-то наборе генов, не объясняют, но объяснение концептуально примерно такое, что чтобы запустить ген, так сказать, на него, на его энхансер или на его промотор должно быть некоторое воздействие. Для того, чтобы ген заработал или наоборот заблокировался, да, должно быть некоторое воздействие. Это воздействие зависит от другого гена. Ну как бы, а как насчет экспрессии другого гена? Экспрессия другого гена тоже регулируется, значит, да, третьим геном и так далее. Да? Дальше мы начинаем идти к инфинитам. И дальше мы говорим, а как же вот в зародыше все это запускается? А дело в том, что в зародыше все это запускается самым ранним развитием информационными матрицами, накопленными еще в геноме матери. То есть где-то до середины бластулы у большинства животных собственный геном не используется.
Вот на этой картинке.
Да.
Вот на какой стадии начинает экспрессия генов?
Ну, в принципе, работать? Уже поздний бластул у амфибии же. Вот на самый первый. На самый первый.
Вот между этим и этим.
Нет, ну в принципе вот уже на самый первый она должна идти.
То есть, вообще говоря, рассматривать это как колебательный процесс с собственными, ну, собственными законами, не очень корректно, поскольку здесь начинает вмешиваться. Или экспрессия обеспечивает только утилизацию желтка.
Не-не-не-не. Там как раз на бластуле идет такая бурная экспрессия.
Она не мешает?
Ну, ну смотри. Но, в принципе, опять-таки, с другой стороны, можно и по-другому это сказать, что тут мы видим, что действуют первые механические силы и запускается как бы первая экспрессия гена.
А через механизм.
То есть можно, да, то есть можно и по-другому. Да, то есть мы можем сказать, что на бластере уже очевидно выражены паттерны механических напряжений, и тут как раз начинается активная экспрессия гена. И что экспрессия гена в свою
очередь. Еще третья,
ну, дополнительная некая
ось. Которая часть энергии уходит туда.
Да, вот Савельев сейчас, Савельев, знаешь, это, да, Савельев сейчас так это рисует, что как бы на ранних стадиях есть обратная связь, так сказать, ну, одна обратная связь между вот, ген, так сказать, воздействие его на механические свойства, и дальше механика запускает экспрессию генов. То есть он предполагает, что вообще ранняя как бы экспрессия, это вот как раз механозависимая экспрессия. Вот
а такая... как? Механизм какой? Как от механики?
Ну, это в принципе сейчас... Ну, это сейчас
там
изучается.
Размеры, там вообще уже не понятно,
через... это сейчас там, есть, там, изучается. Есть... Сейчас это вот как раз вот последние несколько лет это бурно изучается. В принципе, там есть несколько механизмов. Значит, один механизм... Ну, есть такая вещь, как механотрансдукция. То есть механотрансдукция клеточная, да, то есть в принципе, значит, то есть как биохимические процессы, запускающиеся в клетках, механические воздействия. Там есть несколько механизмов через реснички, это может быть механическое воздействие на ресничку, и затем там есть через цитоскелет запускаются биохимические изменения, да, то есть, ну, есть ферменты, прикрепленные к цитоскелету, и они активируются. Другой механизм, значит, очень такой важный, это через открытие ионных каналов и очень важный через кальциевые каналы. Значит, это уже показано, что есть механозависимые кальциевые каналы. Есть механозависимые каналы, например, кальциевые, привязанные к ресничкам. Это вот в лево-правой симметрии очень важно у позвоночных, особенно у млекопитающих, по классике у млекопитающих. Там, это другая тема, которой я занимался, как раз с Егором занимался, и до этого в Великобритании еще занимался. Несколько лет.
То есть на давление как-то реагирует?
Ну, в случае...
На давление вот жидкости окружающей клетки реагирует?
Ну, это шея стресс называется, на течение, скажем так, жидкости.
А,
да.
На течение?
Да, то есть ресничка может отреагировать на течение.
А вот эти каналы?
Да, и, ну, это кальциевый канал, но он привязан к этой речничке, и когда речничка активируется, он открывается. Кальций запускается внутрь клеток, а там дальше есть, вы знаете, может быть, комплекс кальция, кажется, модулин, который очень важен, он запускает уже сигнальные процессы там. Несколько сигнальных процессов, да. Это другой путь механотрансдукции. Но еще путь механотрансдукции может быть через интегриновые рецепторы. То есть, если клетку тянут, то интегриновые рецепторы тоже там связаны с, значит, с некоторыми цитоскелетными структурами. И потом цитоскелетные структуры, с ними связаны уже, ну, некоторые ферменты, которые активируются. Вот. Значит, теперь, сейчас говорят уже о ядерной механотрансдукции, идут дальше. То есть какие могут, то есть может быть не просто изменения в самой клетке, а может быть процессы уже изменения экспрессии генов. А, значит, какие там могут быть процессы? Ну, во-первых, есть комплекс Яптаз такой, который проникает, который воздействует механическое воздействие, проникает в клетку. То есть есть Яптаз в цитоплазме. Они как-то так реагируют на механические воздействия, что объединяются в комплекс. Комплекс
что такое?
Ну, это два белка. Это два белка. Это два белка. Яптаз, два белка. И два белка этих проникают внутрь клетки, и эти два белка связываются с хромосомами и влияют на экспрессию генов. Есть вот такой механизм. Есть сейчас предположительно, это разрабатывается механизм, так называемые хромосомные территории, что в принципе хромосомы занимают определенные территории в ядре, ну, в, как сказать, в развернутом состоянии, да? Когда с них могут экспрессироваться гены. Не хромосомы, вернее, хроматин. Ну, отдельные хромосомы в рамках хроматина, да. Отдельные хромосомы в рамках хроматина занимают определенные территории в ядре. И в принципе можно представить себе, что вот как раз промежуточные филаменты, которые связывают ядро с скелетом клетки, они могут тянуть за какую-то часть ядра, смещать хромосомную территорию, и вместе от этого может меняться экспрессия генов. Еще один возможный механизм, что может на связывание ДНК с гистонами менять механические напряжения, что могут запускаться какие-то процессы, если потянуть за ядро, то могут, ну то есть вот тут как бы такой параметр, как связывание хромосом с гистонами, он может изменяться. Это вот основные сейчас предположения. Но сейчас самый бурно развивающийся это ЯПТАС. Видимо, ну может быть потому что просто изучать, ну как бы это вот определенный белковый комплекс, на это уже все есть антитела, и соответственно вы можете посадить клетку там из субстрата разной жесткости, например, и смотреть, сформировался ли этот комплекс, проникнул в ядро или нет, да? То есть это вот сейчас такой мейнстрим. Но в принципе
какую-то обратную связь от вот этих механических напряжений,
да, феном сейчас уже разбираться, да, последние лет 15, да? Да, да. Почему я и сказал, что Лев Валюч в принципе дожил, он увидел, что первый был ген квист на дрозофиле, механозависимый, показан фарш, вот то, что я говорю, фарже, там при формировании кишечника, в общем, ген запускается экспрессией при некоторых деформациях. Там при деформациях экспрессия гена запускается, да, так, в принципе, это когда-то показали.
И это в нормальном развитии?
В нормальном развитии, да, да. Ну, соответственно, экспериментально это тоже проверили, искусственно деформируют зародыши. Вот. То есть, в принципе, сейчас развивается...
А вот все эти разговоры, да, про градиентность, вот, да, ну, как бы, естественно, все-таки предположить, что раз основа это некая, да, химическая, да, реакция, да, да, то можно это... там наделать какой-то... Ну, то, что вы, да, сказали, что белок, да, запускает белок, и, а дальше градиент, да, может выходить за пределы как бы, ну, микроразмера, да, градиент, да, чисто концентрация, да, 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 может создать макро какую-то, хотя бы, мощь.
Это мейнстрим сейчас, это то, что учили, да. Теория, это называется теория позиционной формации Льюиса Вольпертта, выдвинута в конце 60-х годов. Тогда ее называли теорией тройного трехцветного флага. Вот. Это сейчас мейнстрим, да. Но тут основная как критика в том, что это, в принципе, хорошо работает для отдельных органов, для локальных. Ну, сам Вольпертт, он в основном работал на модели развития почки конечности цыплёнка. Конечности цыпленка, там разные пересадки делали, показывали разные аномалии, если пересадить. Микрохирургические операции проводить на почве конечности цыпленка. Но он не сам делал, он теоретик, его коллектив делал. Вот. Но если переносить это на целый организм, то получается такая парадоксальная ситуация, что должна быть. То есть если строить идею о том, что есть вот у этого градиента есть источник и столб, что источник это вот конкретная точка на живом организме. Угу. Если говорить о почке конечности, то понятно, мы можем привязать эту конкретную точку, начало этой почки конечности. Угу. Да? А если говорить о всем организме, да, то что тогда получается? Что получается какая-то одна единственная точка в организме, который источник этого градиента, а что если эту точку удалить?
Нет, ну да.
Получается, тогда организм не способен никаким...
И вот там идет одно за другим. Вот, начиная с бластума пошло, а дальше пошли, да, много
это,
точек.
Это,
вот
уже, это уже...
Это уже
модели самоорганизации. Это уже модели Майнхерда-Гирера называются, да, модели самоорганизации, да. Тогда, да, и тут, да, тут сильные школы, на которых можно выстроить. Да, но Вольпертта это простая модель линейного градиента, и вот он говорит, что есть точка, с которой градиент идет, то есть это вот такая простая модель линейного градиента.
Конкретно вопрос тут.
Да, извините. Да.
Скажите, а сама талидомид для подавления этой почки сейчас кто-нибудь использует? И какое его действие?
Талидомид, это тот, который морфозы вызывался с недоразвитием пальцев,
ну,
да?
Ну да, это же, скорее всего, на этих почках он действует.
Нет, ну это человек...
Он не на всех действует. Говорите, проводить эксперимент как-то стрёмно, а на мышах он ничего не действует.
Да, я думаю, что да.
Ну, там на человека статистику можно собирать. Да. Наверное, можно найти животных, на которые он действует.
Наверное, можно.
Не, ну там он... Ой, я уж не помню. Но это все легко, это можно в учебнике Гильберта прочесть, там... несколько открытых этих веществ, там ретиноевая кислота, то есть там три градиента создается, и вроде как, то есть вот для почки конечности это вроде как хорошо показано, там, так сказать, есть несколько разных там для одной ретиновая кислота, там, по-моему, для Proxima Distalis, для другой там Sonic Hedgehog. То есть, в принципе, это все хорошо разработано, это можно найти. Да?
Сейчас, нет, тут это самое было, да. Пришла одна мысль на одном факте, да, основанная. Да, да. Это у меня знакомые живут сейчас в Австралии, талидомид они не употребляют. Но ребенок родился со сроченными пальцами.
Ну, это известная история, конечно.
Да, без талидомида.
Ну, это известно. Да. Да. Но года
я думаю, что среда Австралии вместе с талидомидом, который тогда стали употреблять, и была этим спусковым крючком вот, для этих вещей. Но сейчас это количество таких...
А почему не употребляют? Это же должно быть сейчас запрещено. А? Это должно быть запрещено.
Не, не употребляют.
А, не употребляют.
Не употребляют.
А, но тем не менее эти дети рождаются. Да.
Ну, одинаковые патологии бывают, имеют разные...
Ну, это фенокопирование называется, да. То есть это как бы, да, некоторые мутации могут быть. Вернее, наоборот, в данном случае, наверное, гена.
В России-то у них ничего такого в семье не было.
Ну, не знаю. То есть вы считаете...
Я сказал на одном факте, больше я не знаю.
Не, ну это да.
Хорошо, а вот эти самые вещества, которые эти почки давят, они используются как противоонкологические средства, потому что... Опухоли порой имеет этот механизм, что они из каких-то...
Механизм какой?
Ну, из каких-то инициирующих, так сказать, элементов.
Ну, это, в принципе, но морфогены – это очень широкое понятие, поэтому, ну, в каком-то смысле к проблеме рака это тоже имеет отношение. Ну,
конечно.
Но вообще это фундаментальная наука.
Конкретно эти неизвестны такие?
Ну, я не очень просто понимаю. Ну, скажем, там... В случае рака идет васкуляризация, и там тоже определенные ростовые факторы влияют, морфогены. Да, с этим, ну, есть направление, которое с этим борется.
Может
быть,
давить можно как раз.
Да, да, ну, есть, да, 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 есть направление медицины, которое этим занимается. Да, да. Да. Ну, потому что если остановить васкуляризацию, там опухоль не будет так быстро расти. Да, да, да. Так и есть, да.
Ну что, мы прекратим?
Да, спасибо.
Давайте, ладно. Ну, хорошо, всем наступающим.